Благодарим Тебя за Слово Твое. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, я люблю Слово Божье. Прижми его к груди своей. Скажи, Господь, я люблю Твое Слово. Аминь. Ты хочешь, чтобы Господь на тебя презрел? В пророке Исаии написано, что Господь презрит на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Я хочу, чтобы ты трепетал пред Божьим Словом. И чтобы у тебя была своя Библия. У кого своя Библия есть? Поднимите ее, Библию. А у кого нет, вы должны иметь свою Библию. И вы должны исследовать это Писание свое, любить Библию. И подчеркивать то, что там нужно. И аккуратно обращаться с ней. Не вытрепывать ее, потому что она тебе должна долго служить, твоя Библия. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поднимите, пожалуйста, руки, кто здесь еще не женат и не замужем. Выше поднимите руки. А кто уже имеет семьи? Поднимите руки, семейные. Слава Богу, где-то наполовину, даже семейных больше. Да? И сегодня будет семинар о семье. И для тех, кто еще не женат, который планирует жениться или выйти замуж, или вообще не планирует, тоже для тебя будет сегодня. И также для тех людей, которые уже состоят в браке. Потому что очень важно знать, что говорит Бог о семье. В Библии написано, что гибнет народ мой от недостатка ведения. Народ гибнет от недостатка ведения. И от недостатка знания Слова Божьего гибнет народ. Потому что не знает, как, что делать. Но Господь хочет, чтобы ты имел ведение. Аминь. Аллилуйя. Скажи, Господь, дай мне Твое ведение. Я хочу иметь ведение Твое. И Слово Божие – это как свет в темном месте. И для многих людей сегодня семья – это такая темная сфера, такая темная комната, как это… Они не знают, куда, что, кто там что сказал, что научил, что в журнале прочитал, что психологи говорят, что врачи говорят. Они там наслушаются. У каждого свое мнение о том, как строить семью. У каждого свое мнение, как воспитывать детей. И там прочитал, так нужно. В другой книге так. Психологи так говорят. Эти религиозные люди по-другому говорят. И вот такой каламбур. Совершеннейшая тьма. Но слава Богу за Божье Слово, которая проливает свет во все сферы нашей жизни. И вы сегодня узнаете о семье. Что такое семья? Как Бог смотрит на семью? Сегодня очень много мнений о семье. Одни говорят, что семья – это хорошо. Другие говорят, что это плохо. Лучше не жениться, я уже женился 5 раз. Знаю, что это плохо. Кто-то говорит, что это хорошо вообще не жениться, а поджениваться. Вот так, сожительствовать, вот это хорошо, никакой ответственности. Надо, слинял, как только там не то сказала она тебе, все, ушел, или он там свободный, как голуби. Кто-то там, кто во что горазд. Но есть Божье Слово, и за Богом последнее Слово стоит. Аминь. То, что Бог сказал, оно пребывает вовек. Небо и земля придут, но слова Божьи не придут. Если ты будешь строить семью свою, свою жизнь по Слову Божию, твоя жизнь не придет. Она будет пребывать вовек, и ты войдешь в вечность. И гибнет народ от недостатка ведения. И поэтому мы здесь собрались, чтобы слушать Божье Слово. Мы пришли, чтобы слушать свежее откровение Слова Божьего. И мы пришли, чтобы обновлять то, что Бог уже нам открыл. Слава Богу за то, что Библия, она не меняется. Многие люди, верующие, они хотят что-то новенького услышать. А, это я уже слышал, это читал, это там написано, там, все. Ты знаешь, слава Богу за то, что Библия 2000 лет назад, и оно ни одного слова не изменено. И Божья доктрина, они тоже не меняются. Божье учение, оно не меняется. Может быть, ты думаешь, что там сегодня, наверное, что-то новое, супер учение о семье, там я услышу, такое, что даже в Библии не написано об этом. Нет, ты только получишь то, что в Библии написано. Аминь. И очень важно, чтобы каждый раз, когда читаешь Библию, чтобы Бог тебе открывал Слово Свое, чтобы Господь открывал. И в Библии написано, чтобы мы были не только слушателями Слова, но исполнителями Божьего Слова. Угу. Ты хочешь исполнять Божье Слово? Скажи, Боже, я хочу исполнять Твое Слово. Аминь. И то, что будет сегодня проповедоваться, ты не пропускай мимо ушей. И я говорю, не свое Слово, это то, что написано здесь в Библии. То, что написано в Библии. И то, о чем сегодня ты будешь слышать, мужи Божии, жены Божии, я лично десятками лет доходили до этого. Исследовали, там, спотыкались, падали, носы разбивали. И то, что сегодня тебе будет преподано, это будет истинное учение преподано. Аллилуйя. Чтобы ты не разбивал свой нос, чтобы ты не спотыкался, чтобы шишки не шалабаны, как Миша Киндрук говорит, не набивал. Чтобы ты был счастливым человеком. Аминь. Итак, первое. Божий взгляд на семью. Какой Божий взгляд на семью? Как ты думаешь? Положительный. Хотя есть много учений, которые отрицают семью. Говорят, что это грех жениться. Вот это первородный грех, это Адам и Ева согрешили. Вот они этим грехом. Потому этот грешим до сих пор этим грехом первородным. И все проклятие отсюда прошло. Кто-то говорил, что Господь, это не Божий план был, чтобы люди размножались таким именно путем, как размножаются. Как этот Бранхам учил, что Бог хотел, чтобы из праха творить каждого человека, чтобы мужчина и женщина жили отдельно, а из праха каждого человека делать отдельно, независимо. А вот что деторождение пришло, это уже последствия проклятия и всякие такие учения. Но давайте мы откроем книгу, которая называется Библия. Библия. Первая книга этой Библии называется «Бытие». То, с чего все началось. Откройте книгу «Бытие», вторую главу. В первой главе говорится о том, как Господь сотворил человека. И Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. И в первой главе книги «Бытие» Господь говорит. Давайте первая глава, 27 стих прочитаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И мы здесь видим, что Господь сотворил человека по образу своему, по подобию Божию. Сотворил кого? Его. И тут стоит двоеточие, мужчину и женщину сотворил их. И обратите внимание, человек – это не просто мужчина. На украинском языке мужчина – это человек, а жена – это жінка. Там говорят, то женщина как не человек вообще. Но в Библии написано, что Бог сотворил человека. Кого? Мужчину и женщину сотворил их. Итак, человек – это не только мужчина, один мужчина, и не один женщина. Да? Человек – это мужчина и женщина вместе взятые. Если ты еще не женат, значит, ты еще полчеловека. Угу. Если ты еще не замужем, ты тоже еще полчеловека. Тебе нужно найти свою вторую половину. И мы потом будем говорить вопрос безбрачия. Это тоже хорошо. Но сейчас мы коснемся Божий план, Божий замысел. Итак, Господь сотворил человека по образу своему, подобию своему, мужчину и женщину. Кого? Сотворил их. И вначале мужчина была в то есть женщина была в мужчине. И мы читаем во второй главе Бытия дальше, 2 глава, 18 стих. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И смотрите, мы видим, что Бог сотворил человека, и человек вначале был один. И Бог сказал, что это нехорошо быть человеку одному. Он сказал, я их расщеплю, раздвою. Его, человека, раздвою. Да? И в Библии написано, что Господь навел на человека крепкий сон. И когда он спал, он взял что-то из него. Одно из его ребер взял и сотворил женщину. И женщина, она уже была в мужчине в момент сотворения. И мужчина и женщина – это одно. И ты знаешь, сегодня люди, они спорят, ну цель, зачем брак, зачем жениться вообще? А для того, чтобы быть одно. Это цель Божия, чтобы были одно. чтобы из двоих сделать одно. И мужчина и женщина, они так сотворены, что они дополняют друг друга. Никто из них не лучше. Ни мужчина не лучше женщины, ни женщина не лучше мужчины. Много теорий существует. Кто-то говорит, что женщина, она выше мужчины, потому что мужчина взят из праха, а женщина из благородного материала, она взята из ребра. Поэтому она красивее мужчины. А мужчина чуть красивее обезьяны. Но другая теория, это Бранхама теория, вот этого, который теории единственники их называют еще. Он говорит, что женщина, она ниже даже творения, всего творения, даже ниже животных. Потому что животные были из праха, из земли сотворены, а женщина даже не из праха сотворена. То есть взято было просто от мужчины. Что женщины, они ниже животных даже. Это он учил Бранхам такому. Но это все неправильные теории. Мужчина и женщина, они равны пред Богом. И они дополняют друг друга. Бог просто взял, расщепил вот так. И сказал, это будет мужчина, это будет женщина. И они должны соединиться вместе и быть одно. Это цель Божья. Аллилуйя! И мужчина и женщина, они сотворены так, что они дополняют друг друга. Мужчина и женщина, они дополняют друг друга. В мужчине нет того, что есть в женщине. А в женщине нет того, что есть в мужчине. И они нужны друг другу. Мужчина и женщина нужны друг другу. Они как дополняют друг друга. Как взять, допустим, яблоко, разрезать пополам. Вот это одна половина, вот это вторая. И то половина, и то половина. Вместе сложишь, целое яблоко получается. И даже если так посмотреть физически, мужчина и женщина, они дополняют друг друга. Вот, допустим, у мужчины есть те качества, которых нет у женщины. А у женщины есть те качества, которых нет у мужчины. Аминь. Вы же заметили. Допустим, мужчина, он так устроен, что он прямолинейный такой. Он смотрит далеко вперед, хорошо видит, что далеко. А перед носом ничего не видит, что у него. А женщина, наоборот, перед носом все видит, что у нее творится. А далеко она не может видеть, у нее близорукость. У мужчины дальнезоркость. А женщине близорукость. И они нужны друг другу, чтобы идти рядышком. Тот смотрит вперед, вот туда идем, вот направление. Хорошо она, вот кочку, давай обойдем. Вот яма, давай, чтобы не упасть. Вот это. Вот лужа, вот кто-то сделал нехорошее дело, чтобы не вступить. И знаете, когда они вместе идут вдвоем, это хорошо. И Господь, что Он сказал? Нехорошо быть человеку одному. Это нехорошо. Если Господь сказал нехорошо, значит это что? Там так и есть, нехорошо. И нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, что соответственного ему. Женщина, она соответствует мужчине. Сегодня есть такие теории, что мужчины женятся на мужчинах. Женщины на женщинах. Даже есть такие браки, которые благословляет там какая-то католическая церковь, ведь что между мужчиной и мужчиной. Какое благородство. Такая платоническая у них любовь. Мужчина на мужчине. В Библии написано, что они делают срам и получают возмездие сами в себе за свое заблуждение. Аминь. Бог не сотворил мужчину соединяться с мужчиной и женщину совокупляться с женщиной. Это срам. И Библия говорит, что за эти грехи Бог с Божий суд приходит. Это извращение. Это нечистота в глазах Божьих. И Господь Содом и Гоморру, Адму и Сиваим, четыре города, сжег просто огнем за эти грехи. За то, что они предались вот этому заблуждению своему. И ты знаешь, что это работа дьявола, это нечистый дух. Он даже дает желание соответственное. Вот он мужчина, он же не вожделяется на мужчину, не вожделяется на женщину, он на мужчину вожделяется. Он смотрит на мужчину, и у него похоть приходит. А женщина, ее мужчина не интересует, ее женщина. Представляете, даже извращенный ум приходит. И это бесы, которые контролируют желание. И эти люди хотят это делать, их влечет к этому, они порабощены и связаны, но это проклятие. И это должно быть искоренено полностью, даже чтобы мысли это не были. Если ты был порабощен этим когда-то в мире, Господь хочет освободить тебя от этого демона, от этого нечистого духа, который пытается контролировать тебя. Я замечал, что дьявол очень легко пристает, Он липкий, даже в детстве где-то, там пристали где-то, балуются там мальчики, девочки, начинают всякие извращениями заниматься, и нечистый дух приходит. И они становятся гомосексуалистами или лесбиянками уже с детства. И вот это извращенный разум. Но церковь – это то место, где люди должны получать освобождение. Аллилуйя! Лесо коромахая, гейзда махалабрия. Господь сотворил мужчине помощника, соответственного ему. Аминь. И кто соответствует мужчине? Женщина. Аминь. Незамужние. Да. Мы дальше будем рассматривать этот вопрос. И смотрите, здесь Господь говорит. Сотворил человека, мужчину, женщину. Вот. Первую главу откроем, 27 стих. И сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог. Что сказал? Первое. Плодитесь. И второе. Размножайтесь. И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всем животным, пресмыкающимся по земле. Какая самая первая заповедь была дана человеку? Не убей. Нет. Не прелюбодействуй. Нет. Да не будет других богов у тебя пред лицом моим. Нет. Давайте прочитаем. И благословил их Бог, и сказал им Бог. Первое что? Плодитесь. И что? И размножайтесь. А? Это заповедь Божья. Слава Богу, что Он дал такую заповедь. Аллилуйя. И есть такие люди, которые говорят, что связь между мужчиной и женщиной – это что-то нечистое, это грязное, это такое, что-то такое второстепенное, это что-то, это плотский грех. Бог не разрешает никогда грешить. Но Он здесь повелел им, что? Плодиться и размножаться. Это Господь сотворил мужчину мужчиной, а женщину женщиной. И Он сотворил все органы и мужчины, и женщины. Это Он, это не дьявольское творение. Аминь. Господь сотворил. И Он сказал и повелел. Угу. Ой, нравится заповедь такая вам, да? Никакого напрягу, никакой борьбы. Можно исполнять, да? Это потерялся. И существуют сегодня теории такие, которые запрещают вступать в брак. И есть даже учения такие, которые говорят, жениться это грех. И вот эти священники, которые там исповедуют эту религию, они сами не вступают в брак, не женятся и другим запрещают. Говорят, вот это грех, это что-то грязное, это что-то такое плотское, что-то такое нечистое, что-то отвратительное такое. Лучше не жениться там. Вот. И давайте мы почитаем первое послание Тимофею, 4 главу откроем. Что говорит Бог? Божий взгляд на такие учения, на такие теории. Теории, которые запрещают вступать в брак. 4 глава 1 Тимофею. Дух же, Дух Святой, ясно говорит. Если Бог говорит Он что-то, Он говорит ясно. Не в гаданиях, аминь. Он не говорит что-то, а можно так, и что-то такое непонятное, что-то такое туманное. Дух же, как говорит? Скажи, Дух ясно говорит. Аминь. Скажи соседу, Дух очень ясно говорит. Дух Святой. Что Он говорит? Что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая кому? Духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. И Дух же Святой ясно говорит, что в последние времена, сегодня мы живем в последнее время, и некоторые отступают от веры. Они вроде бы верят. Чему-то верят. Какому-то Богу верят. Они поклоняются чему-то. Но они запрещают вступать в брак и кушать. Запрещают определенные виды пищи. И Библия что говорит? Что это учения какие? Бесовские. Это духи-обольстители и учения бесовские. Это бесовские учения. которые запрещают вступать в брак и есть пищу. Если ты видишь, какая-то религия, вроде бы хорошо, о добре, о мире проповедует, говорит, но жениться грех, нельзя жениться, не надо жениться, это что-то плохое. Это лучше не жениться, не надо, лучше в монастырь иди куда-нибудь. Или говорят, вот эта пища чистая, это нечистая. Вот это, и они начинают объяснять, там холестерина много, там оно не полезно, да и Бог запрещает, видишь, что, и не запрещает. Ясно, какие это учения? Обольстители. Это духов обольщения и учения бесовских. Но Бог говорит, что нехорошо быть человеку одному. Сотворим помощника, соответственно, ему. Бог положительно относится к семье. Он положительно относится к браку, и ты должен это знать. Когда я еще не был женат, и мы проповедовали, ездили по деревням везде, и многие задали вопрос, а вы женаты? Мы говорим, нет. А что, грех вам жениться? Я говорю, нет, не грех, просто не еще не пришло время, еще не женились. И мы три холостяка ездили, это Миша Андронович, Андрей Панасовец и я ездили. Нас называли Святая Троица еще. Мы были не женаты, и сейчас все переженились, слава Богу. И сейчас не задают таких глупых вопросов нам. И воля Божья, это Бог хочет, чтобы люди женились и выходили замуж. Аминь. И в Библии написано, что в последнее время люди будут есть, пить, жениться, выходить замуж, делать все свои дела. Это нормально, это не запрещено. Некоторые верующие, они ожидали пришествия Христа. И говорят, мы не будем жениться. Скоро будет пришествие Христа. Лучше не жениться, потому что скорби по плоти будем иметь. Лучше вот Христос придет вот завтра. Или в 2000 году. Что там на один год жениться? Лучше вот так не жениться. Вот это все. А то скорбь будет великая. И знаете, они сейчас бабушки уже стали. Христос так и не пришел. Пока они его ждали. А у них одиночество. Нет ни мужа, ни детей, ни внуков. Никого нету. И одиночество это проклятие. Библия говорит, двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Аллилуйя! Я вначале не хотел жениться, пока не узнал Божье учение о том, что это хорошо. Аллилуйя! И так мы узнали о том, что брак – это хорошо. И Господь, Он соединяет мужчину и женщину для того, чтобы они эффективнее трудились. Давайте откроем Экклесиаст, 4 главу с 9 стиха. Экклесиаст 4.9. Книга пророка Экклесиаста. Это Соломона книга. 4 с 9 стиха. Двоим лучше, нежели одному. Скажи вместе со мной. Двоим лучше, нежели одному. Дальше. Потому что у них есть... Почему? Потому что у них есть... Доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Библия говорит, что это обетование Божие, что если один упадет, то другой поднимет его, если двое. И если кто-то начнет преодолевать одного, двое устоят против них. Двое, это вдвоем лучше служить Господу. Вдвоем лучше проповедовать. Аминь. Стоят лучше. Один падает, другой поднимает. Тот упал, тот поднял. Вместе идут. Двое упали, опять подняли друг друга обои. И вдвоем лучше не жили одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И в книге Второзаконие написано, Второзаконие, давайте мы откроем книгу Второзаконие. Так. 32 глава, 30 стих. 32 глава, 30 стих. Книга Второзаконие. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? В Библии написано, что один будет преследовать тысячу, а двое – 10 тысяч. Есть секрет в браке, когда христианский брак, когда вместе один, он делает тысячу, прогоняет врагов, а двое – не 2 тысячи, а сколько? 10 тысяч. В этом есть эффективное служение. Написано, доброе вознаграждение в труде их. Вдвоем люди, которые правильный брак построен по Божьим принципам, библейский брак, это брак эффективный для чего? Для служения Господу. Чтобы врагов прогонять, чтобы людей спасать, чтобы бесов изгонять. Аллилуйя! Аминь! Некоторые люди говорят, вот спрашивают, ты женился? Это я там был вот в Белоруссии, в церквях некоторых. Там братья говорят, нет, я еще Господу послужу. А если женился, он же все, уже перестает Господу служить. Женился, там же все. Говорит, а жены все, обабився, там. И дальше там есть такая притча. И они оженились, обабились, и там, значит, уже осели. Начали там строить, жена их уже локтем толкает, там шилом. Давай, стройся, вот сосед построил дом, ты не построил. Давай, там это. Вот у него стенка есть, у нас нет стенки. Давай, там шилом его колет. Говорит, вот этот уже машину купил, ты не купил. И этот брат пашет, пашет. И он раньше проповедником был, сейчас нету его уже на служении. Он раньше был такой огненный, людей спасал, сейчас нету. Осуетился, оженился. Но воля Божья, чтобы люди женились, и они еще лучше стали служить Господу. Еще сильнее и больше. Аминь. Чтобы было доброе вознаграждение в их труде. Аллилуйя. Если брак будет тебя удалять от Господа, это не от Господа брак. Если этот брак, он погасит тебя. Если этот брак огонь твой затушит, любовь к Богу, это не от Господа брак. Я видел браки, которые были не от Господа. Когда люди женились или замуж выходили, их не ставало уже, перестали в церковь ходить, перестали Господу служить, молиться перестали, Библию читать, и все. Погрузились в трясину вот эту. Но воля Божия, чтобы брак был создан для чего? Для служения Господу. Скажи на это что-нибудь. Слабый аминь. Слабый аминь. Аминь. И если этот брак будет удалять тебя от Господа, это не надо тебе жениться, потому что ты несчастным будешь. Если Господа не будет там, в Библии написано, мы только что прочитали, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Трое это кто? Третий не лишний. Угу. Если человек, то он лишний в семье. Я не имею в виду детей. Это муж, нитка первая. Вторая это жена, и третий кто? Господь. Если эта нитка втрое скручена, она не скоро порвется. Но если в этой семье нет Господа, она скоро порвется. И если тебе предстоит выходить замуж или жениться, и ты хочешь выйти за неверующего замуж, или жениться на неверующем, который не спасен, который не крещен Святым Духом, который не знает Господа, не надо тебе это. Потому что это скоро порвется, это дело. Ты будешь сам несчастным или будешь несчастной. Вроде бы и муж есть, и дом есть, и деньги есть, и машина есть вроде, и все есть, а Господа нет, и тоска внутри. Но знаете, если Господь есть, даже корка хлеба, радость там есть в этой семье, аминь. Даже есть блюдо зелени, и с ним любовь, и там, аллилуйя, хорошо. Чем откормленный бык лежит на столе, смотришь на него, на этого быка откормленного, а радости нет, пустота внутри, желудок набил, а дух пустой. Там скребет, постоянно скребет. Господа нет. И нитка втрое скручена, она не скоро порвется. Если ты строишь семью, она должна быть строиться Господом, вместе с Господом. Если нет Господа, в Библии написано, нет ничего общего света с тьмой. Если ты свет, если ты познал Господа, и ты хочешь выйти замуж или жениться на том, кто ходит во тьме еще, на неверующем, на неспасенном, может, ты скажешь, да, он верит в Бога. Она верит, она тоже не отрицает. И православную церковь раз в год ходит. И иконка висит у нее там. Ну, что обязательно так, как мы, верить? Но это не то. Это тьма. И нет ничего общего света с тьмой. Нитка втрое скручена, она не скоро порвется. Если нет Господа, напрасно трудится строящий его. Давайте мы откроем Псалом. 126-й Псалом. 126-й Псалом. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Библия говорит, что если Господь не созидует дома, напрасно трудится строящий его. Может быть, ты думаешь, ну я такая духовная, я такая эмоциональная, я такая, я его обращу к Господу. Вот когда женимся, только бы мне ухватить его, чтобы он не ушел никуда. Вот выйду за него, и он спасу его. Что, ты больше Господа, что ли? Как ты его спасешь? А своими эмоциями, своей любовью покорю его. Посмотрим, как ты покоришь ее. Кто кого покорит. Одна женщина у нас в церковь ходила. Она такая была живая. Когда она покаялась, вообще ее жизнь изменилась. Она как лампочка сияла. Я вот проповедую, смотрю, она горит такая, прямо в зале сидит. И она полюбила Господа, она познала Господа. Она на каждое собрание приходила. Но у нее одна была проблема небольшая. У нее не было мужа. У нее был ребенок. Дочка где-то лет ей 7 этой дочке было. И она, у нее не было мужа. И однажды она приходит ко мне и говорит, знаешь, я замуж выхожу. Я говорю, а за кого? За какого брата? Говорит, да не за брата, за офицера. А за какого офицера? КГБ. Он верующий. В КГБ брат верующий? Нет, он не верующий. А ты ему о Боге говорила? Не, он не хочет слушать, я ему ничего не говорил о Боге. Но он согласился меня замуж взять. Он хороший такой, он такой душевный такой. Я говорю, ну он же Господа не знает. Не, не знает. А ты ему сказала? Нет. А я боюсь, что заявление уже подали в ЗАГС. Уже скоро. Как же, неудобно заявление забирать. Я уже женюсь на нем, говорит. Я говорю, замуж выйду. Да. Некоторые женщины женятся. Мужья замуж выходят. Бывает такое. Мы будем дальше говорить об этом. И вы знаете, что это... Я говорю, пока не поздно, забери заявление. Пока он не покается, не будет в церкви, не увидишь, что он рожден свыше, что он горит для Господа, что он любит Господа больше, чем тебя. Не надо за него замуж выходить. Она не послушала. Она говорит, нет, я буду, сделаю так, как я хочу. И она исчезла. Ее месяц не было в церкви. Она появляется после того, как уже расписались. Она говорит, знаешь, ты был прав. Счастья, говорит, нет у нас. Никакого понимания нет. Чужие люди в доме. И я чувствую тоска такая внутри меня. Пустота. И говорит, в церковь меня не пускает. Как подменили его. Такой хороший был. Такой ласковый, такой... самолюбезность, а сейчас вообще как дьявол. Это месяц прошел буквально. Потом встречаю ее еще через год. Я ее не узнал. Она постарела очень сильно. Вот ее зубы повыпадали у нее уже. Уже с ребенком идет на коляске, второго несет. Такая измученная вся. Я спрашиваю, как дела? Где муж твой? Она говорит, исчез, без вести пропал. Взял пистолет в дипломат положил, полный чемодан был денег, исчез, и нету его. И она одна, с двумя детьми уже, не с одним, а с двумя, подрабатывает, где-то моет полы, кое-как растягивает эту получку, чтобы прокормить их. Вся измотанная, измученная, злая, огорченная и на Бога, и на всех огорченная. Ее до сих пор в церкви нет. Понимаешь? Вот это так. Потом оказывается, этот муж, он не погиб, опять появился через полгода где-то. Вот так, понимаете? В Библии написано, нет ничего общего с этой тьмой. Если ты думаешь, что ты его затянешь после того, как в брак вступишь, он тебя быстрее стянет. Один этот парень пришел к пастору и говорит, я хочу жениться. Он спрашивает, она верующая? Говорит, нет, но она не отрицает Бога. Она потом покается. Он говорит ему, покается? Я говорю, я ее затащу к Богу, в церковь. Он говорит, хорошо, становись на стол. Парень этот встал на стол, говорит, видишь, ты стоишь выше, ты уже познал Господа, а она там еще, допустим, она это я, возьми, затащи меня. Он пыжился там, пытался затащить, никак не получается. Этот пастор взял за руку и стащил сразу. Но кто быстрее, или ты затащишь ее, или она тебя стащит. Он почесал так, да. И нужно эти дела решить до того, как вступаешь в брак. До того, как сели в лодку, нужно уже решить все дела. Если он не спасен, или она не спасена, нет ничего общего.
у света с тьмой. Какой бы он хороший ни был, человек мира, в Библии написано, лучший из них, как терновый плетень, как колючая изгородь. Лучший. А худший еще хуже. И поэтому напрасно трудится строящий, если Господь не созидает дома. Итак, первый пункт. Они оба должны быть верующие, исполненные Духа Святого, гореть для Бога. Не просто прихожанами, подводными христианами, а гореть для Господа, любить Господа. Аминь. Если ты еще не женат, не вышел замуж, то это самое лучшее место, это церковь, где ты должен искать жениха и невесту. Аминь. Аллилуйя. Но там в Библии написано, не ищи жены. Бог сам к тебе приведет ее. И мужа тем более искать не надо. Мы сейчас дальше двинемся. Итак, мы говорили, Божий план, чтобы двое стали одно. Чтобы двое стали одно. И мы прочитали только, что нитка втрое скручена, не скоро порвется. Эта нитка втрое скручена, это муж, жена и Господь. Если нет Господа в этом браке, он не может созидаться. И нитка втрое скручена, это не только муж, жена, Господь. Это также духовная сфера, душевная и физическая сфера мужа, жены. Они должны быть переплетены вместе. Только тогда этот брак будет сильный. Первое, это должно быть духовное единство. Должно быть духовное единство между мужем и женой. Они оба должны быть верующими. И Божий план, Божий порядок должен быть в этой семье. Если Бог не созидает дома, напрасно трудится строящий его. И первое, Бог хочет что сделать? Из двоих одно, это чтобы единство духа у них было. И давайте мы почитаем Бытие, опять вернемся ко второй главе. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мы видим здесь три вещи. Оставит человек отца и мать. Второе, прилепится к жене. И трое, будут одна плоть. Здесь сразу Бог говорит о трех сферах их жизни. О духовной, о душевной и о физической сфере. Первое, о чем Бог говорит, о духовном единстве, это оставить человек отца и мать. Обратите внимание, у Адама и Евы не было еще ни отца, ни матери. Но Господь уже сказал этот принцип. Оставить человек отца и мать. Это первое, с чего начинается семья. Человек должен оставить отца и мать. Что такое оставить отца и мать? Это оставить прежнюю власть, под которой он находился. Дети, они находятся под властью родителей. Они находятся в подчинении родителей, в послушании родителя. У детей и их начальники, у детей их главы, это отец и мать, которым они подчиняются. И Бог говорит, первое, с чего начинается, оставит человек отца и мать. И здесь Бог говорит о духовном единстве. И давайте мы сейчас прочитаем еще одно место. Аллилуйя, аллилуйя. Первое Коринфянам, 7 глава. Здесь апостол Павел преподал, Господь через апостола Павла, развернутое учение о семье. И видите, что он говорит? 7 глава, с 1 стиха. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но в избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». И, может быть, вы подумаете здесь вот, а о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Вот Павел тоже говорил, что нехорошо касаться женщины, жениться и выходить замуж. Я посмотрел другой перевод. Он звучит так, послушайте. А о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, но я вам говорю, что каждый должен иметь своего мужа и жену. То есть у них была такая теория, они выдвигали коринфяне такое учение. Вот хорошо не жениться, не касаться женщины. Он говорит... Но в избежание блуда каждый, скажи, каждый, имей свою жену, и каждая имей своего, не чужого, мужа. Аминь.
каждый месяц своего мужа. И дальше, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Дальше. 11 глава. Опять говорит о семье. 11 глава со 2 стиха. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог». Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Хочу также, чтобы вы знали». Это очень важно, чтобы мы знали. Очень важно, чтобы вы знали. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, что, обратите внимание, что знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава, кто? Муж. А Христу глава. Обратите внимание, вот этот вопрос, вопрос власти. Апостол Павел говорит, что я хочу, чтобы вы знали, хочешь ты или не хочешь, Господь ставит мужа главой в семье. Есть некоторые семьи, в которых жена есть голова. Жена голова. И она говорит, если я не голова, то я шея. Куда повернусь, туда и голова повернется. Да, муж голова, но я шея. Нет. В Библии написано, что всякому мужу глава Христос, а всякой жене глава кто? Муж. И этот вопрос первый, вопрос главенства, вопрос власти, который Бог устанавливает в семью. И хочешь ты или не хочешь, Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали это. Если ты выходишь замуж, девушка, слушаешь, я тебе говорю, если ты еще не замужем, ты хочешь выходить замуж, и ты не намерена смотреть на мужа снизу вверх, как на главу семьи, как на того, кому ты должна подчиняться, кого должна ты уважать и чтить как Господа, не выходи за него замуж. Если ты думаешь, там, мой лапочка, котеночек мой, хо-хо-хо-хо, ой, такой милый мальчик, я за него замуж выйду. Или он за меня. Жена, она выходит замуж. Не впереди мужа, а замуж. Ага. Аминь. Если ты его не уважаешь до брака, тем более ты после брака его не будешь уважать. Если ты не видишь того, кто достоин уважения, не выходи за него замуж. Потому что не будет в этой семье благословения Божьего. Аминь. Господь хочет, чтобы жена выходила за муж. Аминь. Некоторые жены, они впереди, грудью вперед бравой, флагами неба клеевой. Кто там шагает правой? Левой. Левой, левой. И она такая, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Она все в своей руке держит. Тянет такая мускулистая, там это, как это, трактористка такая, знаешь, как это, символ коммунистической женщины, такая, была с этим, с молотом, с серпом там стоит такая, это, она везде. И это не Божий принцип, аминь. Это не так Бог предусмотрел. Семья такая никогда не будет счастливой. В той семье, где жена глава, она никогда не будет счастливой. Поверь мне, поверь Слову Божию. Кто-то уже вкусил из женщины это, да? Как это быть главой в семье? Ой, несчастная доля. Женская доля. Такая. А что делать, если он как тряпка? Если я не буду главой, то вообще без головы семья наша будет. А мы потом этого вопроса коснемся. Как мужа, который без головы, сделать его с головой? Аллилуйя! Хочу, чтобы вы также, чтобы вы знали. Я тоже хочу, чтобы вы это знали. И Бог никогда не меняет своих стандартов. Он говорит, ну это раньше, в средневековье было. 2000 лет назад муж был глава, а сейчас жена глава. Времена меняются, и власть меняется. Но вот и плохо, что власть поменялась. Если жена во власти, то дьявол правит в этой семье, не Бог. Но Бог правит всегда через мужа. Аминь.
Бог правит через мужа. Ни в коем случае не через жену. Даже если муж неверующий, я вот тебе скажу. Если у тебя, ты вот в браке состоишь, ты покаялась. Ведь твой муж неверующий, он все равно глава семьи. Он помазанник Божий. А как это так? Он так хулит Бога и на церковь там ругается, на жизнь. Там и не пускает меня. Как он помазанник? Помазанник. Не может быть. Может быть. Да. Он помазанник Господень. И если ты будешь читать Библию, Ветхий Завет, там много было помазанников, царей, которые вообще не знали Господа. Были язычники, но они были помазаны Господом, и они слышали голос Божий. Допустим, Нехао, царь египетский. Господь ему повелел, он пошел туда, в Вавилон воевать. Навуходоносору, язычнику, который там разным богам вавилонским поклонялся, Господь сказал, иди в Иерусалим, разруши этот Иерусалим, храм сожги. Он говорит, аминь, Господь, иду. А? Бог знает даже, как неверующими мужьями управлять. Аминь. В Библии написано, сердце царя в руке чей? Господа. Как поток его? Куда хочет, туда он направляет. Бог знает, как мужиками управлять. Угу. А тебе что надо? Мужика слушать. Аминь. Просто. Женщинам это проще в этом вопросе. Мужу нужно голос Божий слушать, прислушиваться, там, Господь, волю твою знать. А женщина что? Сказал муж, все. Господь так говорит. Аминь. А если он мне скажет, водку пей со мной? Не пей. А как же не слушаться? А не слушайся. Нужно больше слушать Бога, нежели человека, написано. Аминь. А если он скажет, идем воровать со мной, ты на шухере будешь стоять. А я буду таскать. Не иди туда. А почему? А больше нужно слушать Бога, нежели будешь стоять. А я буду таскать. Не иди туда. А почему? Почему? А больше нужно слушать Бога, нежели человека. Аминь. Конечно, если он тебе говорит то, что грех делать, не делай грех. И в Библии написано, всякой жене глава муж. Всякой жене. Даже в России. Даже в Забайкалье. Угу. Или в вашей Библии, наверное, в Забайкальской так написано. Всякой жене глава муж, кроме Забайкалья. Или нет? Библия для Забайкалья написана была или нет? Забайкальская Библия. Я когда сюда приехал и удивился, тут в основном женщины правят. И они такие, мужиков не видно вообще. Они такие, как котятка, как собачки такие. Они так напьется там, палает вот это все. Она, иди в конуру, он пошел туда. Муж, это как ему подчиняться буду? Конечно. Лицо свое потерял. Даже свою форму свою потерял. Женское платье одел на себе. Как, конечно, ему подчиняться? Должны Божьи стандарты прийти в семьи. Аминь. Муж должен быть мужем. Жена должна быть женой. Если ты муж и был ты таким, о которых мы сейчас говорим, какие они должны быть, нужно меняться. Просить Господь, дай мне твердость духа. Дай мне быть мужчиной настоящим. Чтобы жена начала меня уважать. Подчиняться мне. Аминь. Аллилуйя. И это самый важный, первый духовный вопрос. Вопрос главенства, вопрос власти, вопрос подчинения. И если этот вопрос поставлен правильно, я замечал, даже когда неверующие семьи, у них налаживается, когда жена начинает уважать мужа, он очень быстро к Господу приходит. А когда она, о, кто он? Да никогда не придет, козел такой. То и будет бодать тебя всю жизнь. Но Господь хочет, чтобы ты перестал его называть козликом. А господином называла. Как один этот мужик приходит, значит, друзьям говорит, слушай, моя жена меня господином назвала сегодня. Неужели? Он говорит, да. Я сказал, налей мне супа. Она сказала, не велик господин, сам нальешь. Называть господин это не просто слова. Можно сказать, господин. Иди сюда, господин мой. Господин. Господин. Если мы называем Иисуса Господом, у нас, соответственно, отношение к Нему. Если мы Его Господин называем. Если муж Господин, значит, он должен быть тем на самом деле. Не просто называться Господином. Еще одна кличка мужа. Господин. А быть Господином. Аминь. И давайте мы посмотрим. 1 Петра, 3 глава. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Интересно, я раньше думал, почему Господь? Когда говоришь о семье, ты вот, пишешь, сначала женам говоришь, а потом уже мужьям. Сначала женам, потом мужьям. Вроде муж глава, мужу нужно говорить. Но знаешь, проблема с мужьями тоже, что они на должном порядке. Жены властвовали там. Поэтому говорит Господь женам вначале. Жены, что они должны делать? Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Обратите внимание, также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, смотрите, которые не покоряются слову, то есть неверующие, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Знаете, какой самый лучший метод спасти своего мужа? Если он еще не верующий. Прочитай первую строчку. Жены, что делаете? Повинуйтесь. Повиновение – это отношение сердца. Не просто подчиниться, вот сделать то, что он сказал, а повиновение. Повиновение от сердца. Повиновение – это когда я знаю, что я обязан это делать. Понимаешь, вот мы должны повиноваться властям. Мы должны повиноваться тем людям, которые выше нас стоят. И в повиновении должно быть уважение. И дальше тут смотрите, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда жена занимает правильную позицию в семье, муж очень быстро приходит к Богу. Если она его уважает, если она молится. И знаешь, мне понравилась однажды одна женщина, я ее редко видел в церкви, она что-то не приходила. И я у нее спрашиваю, я думал, что она уже ослабела, отпала от веры. Я говорю, почему ты не приходила? А я с ней начал беседовать. Она такая духовная, она зрелая, она там Библию читает, молится постоянно. Говорит, я каждый раз спрашиваю мужа, можно ли идти на собрание. Если он говорит, нельзя, я остаюсь дома и молюсь за него. И он говорит, я раньше его пренебрегала вообще. Он говорит, фу, кто такой, да все. А сейчас я говорю, уважение пришло. Я знаю, что он очень быстро придет к Господу. Житьем жен будет спасен. Аминь. Житьем жены. И изменилось что-то в сердце. Отношение изменилось по-другому. Он не стал Васька для нее или Петька. Он стал действительно мужем. И если жена смотрит на мужа, как на того, кого Бог поставил, помазанника, ты знаешь, уважение мужа – это есть уважение Бога. Уважение того, кого Бог назначил. Угу. Уважение мужа – это есть уважение Богу. Если, допустим, ты говоришь, я люблю Бога, я уважаю Бога, а ты пастора пренебрегаешь, которого Господь поставил, ты пренебрегаешь Бога. Иисус говорит, вот воля Божия, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал, кого Бог поставил. Если ты говоришь, что я Бога уважаю, ты своего лидера домашней группы пренебрегаешь или осуждаешь, или лидера прославления, или там, лидера вспоможения, ты Бога не уважаешь. И это воля Божия, чтобы мы, уважая Бога, уважали и того, кого Он поставил. Аминь. Аллилуйя. Даже в мыслях своих не злословь царя, написано в Библии. Царь – это тот, который имеет позицию власти. Даже в мыслях не злословь того, кого Бог поставил. И дальше, смотрите, 3 стих, 1 послание Петра, 3 глава, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Обратите внимание, здесь Господь говорит, что украшает женщину? Кроткий и молчаливый дух, что драгоценно пред Богом. И большая проблема сегодня это сварливые жены. Она и раньше была большой проблемой. Если почитаешь притчи, очень много о сварливых женах написано. что сварливая жена, как сточная труба, что как непрестанно капель дождливый день, то жена кап-кап-кап-кап-кап сварливая. Но Бог говорит здесь о другом стандарте женщин, а женщины, которые имеют кроткий и молчаливый дух. Женщины сварливые, даже когда они закрывают рот, они все равно сварливые. Цыкнет или посмотрит и убьет взглядом своим. Вот это. Ей даже ничего говорить не надо. Одна интонация, поведение или что. Она может сцепить зубы, делать что-то там молча. Но все равно эта жаба выскочит когда-нибудь. И пошла. И Господь хочет сделать что? Женщину, чтобы она имела кроткий и молчаливый дух. Не просто уста молчаливые. Можно устами взять себя в руки и помолчать какое-то время. Но если у тебя нет уважения к мужу, дух он не будет молчалив. Ты проси, Господь скажет, дай мне посмотреть другими глазами на мужа своего. Дай мне начать уважать мужа моего. Господь, я хочу его уважать, помазанника видеть. Измени мое сердце. Ты видишь, Бог изменит твое сердце. У тебя будет отношение сердца уже, повиновение. Повиновение – это не просто поступок, это отношение сердца. И Бог здесь говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это отношение сердца. Повиновение и подчинение – это разные вещи. Подчиниться можно. Сказал, все сделал, подчинился. А повиновение – я хочу это делать. Я хочу подчиняться. Я хочу служить. Я хочу быть послушным. Угу. Повиновение – это отношение сердца, а не просто поступки. И Господь хочет, чтобы этот кроткий, молчаливый дух, он был. И это драгоценно пред Богом. Бог обязательно вознаградит. Богу очень ценно. Написано, будет украшением вашим. Ты знаешь, какая красивая будешь пред Богом? Да и пред людьми. Я замечал, когда женщина в смирении, она очень красивая. Угу. А впереди на лихом коне не очень. Дальше, 5 стих. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали кого? Себя. Как? Повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Сара называла мужа Авраама господином. Не просто невелик господин. Она называла его действительно от сердца. Но если посмотреть в начале жизни, какая была Сара. Сара, это первое имя его было. Второе, Сарра. Сара – это сварливая. Сара – это княжна. И Бог даже и детей не давал, когда она была сварливая. Служанка ее Агарь рожала, она не могла родить. Она там, ты мне не дал детей на мужа своего. И была Сара. Господь сказал, ты не будешь Сарой сварливой, а будешь Сарой княжной. И действительно она стала княжной. Она начала за устами своими следить, за сердцем. И смотришь, уже уважение пришло. И Бог ей дал детей. Бог дал ей ребенка, сына Исаака, через который благословил весь земной шар Господь. Аллилуйя! Может быть, ты сейчас не Сара, а Сара. Проси Господа, чтобы он изменил твой дух. Аминь. Тогда ты будешь иметь плоды от Господа. Тогда ты будешь плодовитой. Тогда ты будешь плод в Царство Божие приносить. Аминь. Аллилуйя!
Аллилуйя.
И все женщины сказали. И все мужики сказали. О, мужики громче. Это нравится мужикам. Ну, мы сейчас вторую часть будем рассматривать. Когда вторую часть читают, обычно мужики, аллилуйя. А женщины, аллилуйя. Приготовьтесь, мужики. 7 стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Бог одновременно говорит и женщинам, и мужчинам. И Бог учит мужчин, чтобы они обращались благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, или другой период, как со слабейшим полом, оказывая им что? Честь.
И Господь, если помазал человека и дал ему позицию власти, это не значит, что он имеет право пренебрегать, унижать другого, издеваться. Это дьявольская система власти, которая основана на господстве и на подавлении. Но и поэтому люди, они боятся этого слова «власть». Как скажешь, власть, сразу у них представление коррупция, извращение власти, властный там бьет, там издевается, там самодур такой, вот это все. Это такое представление власти. Потому что люди в нашей стране видели извращение власти. Но сама власть – это хорошо. Скажи «хорошо». Скажи, власть – это хорошо. Успокой своего соседа, скажи, власть – это хорошо. И когда ученики Иисуса Христа ходили по земле, и они хотели власти тоже. Каждая плоть, она желает властвовать. Плоть, она хочет власти. Возвышение, подавлять позицию, быть выше. И они тоже были такими плотскими ученики. И они шли друг с другом и спорили, кто из них больше. Этот... Я больше тот, я буду властвовать, я буду командовать тобой. Я в царстве, один по правую сторону, другой по левую буду сидеть в царстве Божьем. И Иисус, он услышал, говорит, о чем вы спорите? Им стыдно стало. Это, потому что они спорили, кто из них больше. Понимаете, они хотели быть большими. Он подозвал их, идите сюда, товарищи. Они подошли сюда. Что, большим хочешь быть? Ага, хочу. Властвовать хочешь? Хочу. Кто из вас хочет быть большим? Обязан быть слугою. Это, говорит, язычники, цари язычников, они властвуют и господствуют, и вельможи тоже господствуют. Но у вас в Царстве Божьем не так должно. Из вас, кто больше, кто имеет позицию какую-то, он должен быть слугою, должен быть служить. Понимаешь? Господь дает позицию власти для того, чтобы служить, а не для того, чтобы господствовать. И вы помните вот эту историю с Иисусом Христом, когда он собрал учеников, своих в горнице, и потом взял им ноги и омыл. Омывать ноги – это была унизительная работа раба. Это не делал господин. Господин не омывал ноги. Раб омывал ноги. И Иисус говорит, я вам омыл ноги, я вам дал пример, и вы тоже должны омывать друг другу ноги. Я господин, да, я имею власть, я имею позицию, но я вам омыл ноги, и вы тоже будете иметь власть, и вы должны омывать ноги другим людям. Вы должны служить людям, оказывать им честь. И обратите внимание, мужьям там, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как? Оказывая им честь. Если Бог ставит позицию, да, поставил, допустим, тебя служителем, лидером домашней группы, чтобы командовать, ха, строится домашняя группа, рвись, сырно, ху, вольно. Как этот муж однажды пришел, этот офицер домой и взял всю семью свою, построил. Строится! Она построилась, семья. Равняйся, смирно! Все стоят. Жена, ну скажи хоть одно ласковое слово. Он. Вольно. И есть такие люди, которые любят властвовать и любят строить там в одну шеренгу. Но Господь Он наделяет позиции власти не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы служить. Аминь. Аллилуйя. Это язычник в этом мире господствует и властвует, а у вас не так. Если Бог дает позицию власти, да, Он, соответственно, ставит эту позицию власти. Он требует уважения к власти. Он требует почитания. Бог требует. Если ты пренебрегаешь власти, ты пренебрегаешь Господа, который поставил ее. Он требует, но власти со своей стороны, они должны быть слугами народа. Как у нас говорили, коммунистическая партия – это слуга народа. И они ездили на черных мерседесах, на этих назилах, ели черную икру, в магазин заходили через черный ход и ходили в черных смокингах. Это были слуги народа. А народ за колбасой в очереди стоял, в длинных очередях. Голодали, кирзовы, сапоги раз в год выделялись. Это были... А слуги народа, они ездили на лимузинах. Но это не... Они назывались слугами народа, но они не были слугами народа. Они не служили народу. Если Господь дает позицию власти, Он дает для того, чтобы служить людям, чтобы помогать людям, чтобы... В Библии сказано, вы сильные должны что делать? сносить немощи слабых людей. И не себе угождать. И обратите внимание, именно об этом здесь говорит Библия. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Как? С чем? С немощнейшим сосудом. Или как со слабейшим полом. Понимаете? Теми, кто слабее. Я знаю, что женщине быстрее можно раздражиться, чем мужчине. Она быстрее раздражается. Она быстрее устает. Она быстрее может из себя выйти. Да. Но мужчина, он должен быть великодушным. Покрывать. Знать, что благодать на нем больше, силы больше Бог дал, сносить немощи слабых. Аминь. И с такой позиции мужчина может быть у власти, может быть господином в доме. Аминь. Аллилуйя. Шакатия. Мы перерыв сделаем или будем без перерыва? Как? Без перерыва. Мы с залом договорились, что вы подольше. Кто за без перерыва? Поднимите руки. А кто за перерыв? Перерыв, да? Давайте мы встанем на ноги. Попрыгай. Аллилуйя, щирабалабру, сандыгидие. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас подождите. 2 минуты. Русских 2 минуты. А я вам музыку включу, размяться. Включи музыку, Юра. Роланд. А? Включи демо 2.1. Давайте мы похлопаем Господу. Встань на ноги свои. Аллилуйя! О, Господь, слава Тебе! Покричи Господу! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Боже, за это учение семьи. Аминь. Аллилуйя. Все садитесь на свои места. Быстро садитесь, оставляйте все дела. Все оставляйте. Вначале было слово, прежде всего слово. Потом будете предложение делать. Садитесь. Будет учение, как делать предложение. А то еще не так сделаешь. Аллилуйя. Итак, мы говорили о том, что воля Божья – это браки. И, ну, что, брак – это хорошее дело. Это неплохая работа. В этом мире брак называют это плохой работой. Но давайте назовем это лучше не браком, а супружеством. Господь за то, чтобы люди женились друг на друга, чтобы были супругами. И мы говорили о том, что как Бог смотрит. Он скручивает нитку втрое. Это муж, жена и Господь. И без Господа оно не может быть сильным, сильной семьи. И мы говорили о том, что он скручивает не только втрое мужа, жену и Господа, но также скручивает втрое духовную, душевную и физическую сферы мужа и жену. Мужа и жены. Духовную, душевную и физическую. И первое, что, о чем мы говорим, о духовной сфере. И власть – это духовно. О том, какие взаимоотношения должны быть в семье. Какая позиция мужа, какая позиция жены должна быть? Господь это предусмотрел. И мы говорили о том, что Господь повелевает женам повиноваться мужьям, а мужьям уважать своих жен. И Божья власть – это хорошая власть, это хорошая штука. И Господь установил власть для того, чтобы распространять свое влияние на творение. Везде есть Божья власть. Везде есть вот эта Божья иерархия. На небе есть власть. Кто-то говорил, что Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, они на одном уровне. Но Иисус сам говорил, что Отец мой больше меня. Отец выше всех. Отец выше. Иисус подчиняется Отцу. Дух Святой подчиняется Отцу. Аллилуйя. Аминь. И Иисус говорил, что я умолю Отца и пошлет другого утешителя, Духа Святого. Дух Святой и Иисус, они в подчинении Отца. Аллилуйя. А я читал другое. Символ исповедания веры. Мне интересно иногда читать символы исповедания веры. Символы веры. Там некоторые не... такой адрианское, там это еще какой-то там символ веры. Что мы верим в Бога Отца, Сына и Духа Святого, который триедины, который не выше никто никого другого и не ниже никто никого другого, который вечный. Это человеческий разум как-то надмевается. Но если Библия ясно говорит, что Отец выше, значит выше Отец. И Господь, Он ставит позиции власти. Он ставит, Он дает позицию власти для того, чтобы уважали власть, чтобы подчинялись ей, и чтобы власти заботились и о людях, чтобы власти заботились. И Господь установил вот эту власть для того, чтобы распространять свое влияние на творение. Бог вот по такому уровню распространяет. Кого Он избрал, того предопределил. Он избрал мужа быть главой. Через мужа Он благословляет семью. Аминь. Он благословляет семью. И мы говорили о том, что должно быть духовное единство, что Божий порядок и иерархия, они должны соблюдаться. И в 1 Коринфянам написано, всякой жене глава – муж. Мужу глава – Христос. Христу глава – Бог. Аминь. У Христа глава – Бог. Христос тоже подчинен. Аминь. И мы говорили о том, что ценно пред Господом повиновение из сердца, покорность из сердца. И кроткий, молчаливый дух. Не просто сказано, вот написано, сказали в Слове Божьем, ну надо сцепить зубы и повиноваться этому мужу. Ну, и ты проси, чтобы Бог изменил сердце твое, изменил твое отношение, посмотреть на мужа другими глазами. И тогда муж изменится. Об этом говорит Библия, что мужья, они видят чистое, богобоязненное житье жен, они даже без проповеди будут, без слова приобретаем. Не нужно будет пилить, не нужно будет уговаривать его, проповедовать ему каждый день. Он придет, видя твое чистое богобоязненное житье. И давайте откроем Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий это. Я раньше думал, о какой здесь одежде говорится, о какой женской, мужской одежде. И в некоторых церквях учат, что женская одежда – это юбка, а мужская одежда – это брюки. И если женщина брюки одевает, это мерзость. Я был сам в такой церкви. Мерзость пред Господом. Ты мужскую одежду одела. И там только приходит церковь, женщины снимают штаны, одевают юбки на них. Но если посмотреть, в Израиле все было наоборот. Мужчины не ходили в юбках, в хитонах в то время. А брюки первыми начали носить женщины. Это женская одежда была, брюки. И времена меняются. Одежда сегодня такая, завтра другая. Может, когда-то еще третья будет. И мужская одежда, о которой здесь говорится, это не брюки. Мужская одежда – это когда женщина занимает позицию мужа в семье. Когда она становится как мужик. А женская одежда, женское платье на мужчине, когда мужик так и становится. Ха-ха-ха. И в Библии написано, что мерзость это пред Господом. В некоторых семьях мужчины одели женскую одежду. Они в женской одежде. А женщина мужскую одежду одела. Она глава в семье. Она господин, правит. А муж такой, кроткий, молчаливый дух у него. Что драгоценно пред дьяволом. И дьяволу это на руки. Но в Божьих глазах это мерзость. В Библии написано, ибо мерзок пред кем? Пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий это. И если в твоей семье перекос, если ты, может быть, воспитан был в такой семье, где ты видел, что отец твой в платье мамином ходил всегда, в женской одежде, а жена она, мать твоя, она заправляла в твоем доме, в мужской одежде было. Это мерзость пред Господом. Может быть, это нормально для мира, но для Бога это ненормально. Аминь. Мерзок пред Господом всякий, делающий это. И если ты хочешь, чтобы Бог строил твою семью, чтобы Божье влияние распространялось на твою семью, Божья власть должна быть в твоей семье. Божий порядок должен быть в твоей семье. Муж должен быть мужем, главой семьи. Жена должна быть женой. Она должна быть замужем, послушна мужу. Аминь. И тогда просто в такой семье. Хорошо. И некоторые женщины думают, ну как это, если я тут не возьму все в свои руки, да все завалится. Я в одной семье был. Они так пренебрегают своего этого, жена мужа пренебрегает, дети отца своего пренебрегают, там все его, ну как, там чухают его, там обзывают всякое. Он такой слабенький такой. Я говорю, они верующие. Я говорю, что это у вас за система такая, дьявольская, в вашем доме? Как вы относитесь к нему? Я с ним поговорил, нормальный, здравый мужик, и хороший, трудолюбивый, все. Они его затюкали так, это дьявол так, зачухали там, он такой вообще. А они говорят, а он ничего не может. Вот если я сама не позабочусь, мы с голоду помрем здесь. Если картошку не посадим, он тоже не будет садить картошку, ему не надо. Мы, одна я, если денег я не принесу, где-то не займу, он никогда не пойдет никуда. И он скажет, да, так проживем, и все. И он действительно таким стал. Если, говорят в мире такая пословица, если ты будешь человека каждый день называть свиньей, то он через 2 месяца захрюкает. И действительно, и мужчина теряет инициативу, он становится таким безвольным, таким, а что надо, кому надо, да все. Просто бес начинает контролировать эту семью. Дух Ахава приходит на него. А на женщину дух Иезавели, которая правит. Иезавель это женщина была, которая заправляла. Там, была там в Библии почитайте. Ахава это был муж ее, который делал все по наущению своей жены. Дух Ахава приходит. Такой дух слабого мужчины, дух слабоволия. И это проклятие, это нужно разбить в семьях. И я этой женщине говорю, слушай, ты это сама приучила. Ты сама своим нетерпением, своим неверием совершила вот это в семье, что оно так случилось. Если бы ты, не сажает картошку, да не сади картошку. Ладно, пусть он год поголодает, поголодайте все вместе год. На следующий год он как миленький посадит картошку. Деньги не займете, благодари Господа. Слава Богу, Господь, я даю ему власть в руки, пусть идет, это все. Он научится, шишку набьет, Бог ему скажет, начнет шевелиться. Я замечал, когда, допустим, бригада какая-то там, группа людей, когда никто не берет инициативу, находится кто-то один, кто начинает брать инициативу. И он, ему больше всех надо становится, он больше всех начинает заботиться, понимаешь? То же самое в семье. Если женщина знает, что это не моя забота, это не мое дело, она... Мужу поручаю, я буду только молиться за него, чтобы он сильным стал, чтобы он крепким, чтобы он укрепился, утвердился. Он станет мужчиной. Может быть, он никогда не заботился о том, чтобы заботиться о семье. Станет заботиться. Нужда прижмет, станет заботиться. Только не осуждай его. Молись, скажет, видишь, муженек, кроткое наставление на языке у него. Видишь, не посадили картошечку. Дорогой мой, посадишь на следующий год, ага. Аминь, посажу, ой, голодный, кушать охота. Аминь, начнет шевелиться. И наша человеческая плоть, она не может терпеть. Если видит, что, помните, когда царь Саул, ему сказали, пророк сказал, ты 7 дней жди, не приноси жертвы, жди, пока я приду. Он ждал, уже 7-й день заканчивается, уже на исходе, и он начал... Суетится Саул. Как это так? Пророк не пришел. Тут враги наступают. Надо жертву принести. Что делать? Сам принесу. Взял вожжи в руки. Начал там жертву эту приносить. И тут идет Самуил, пророк. Говорит, худо ты сделал, что взялся за вожжи. Не тебе нужно было приносить. Нужно было меня дождаться. Иначе Бог утвердил бы царство твое. И иногда не хватает вот терпения дождаться вот это, когда муж возьмется за вожжи. Когда он начнет управлять. Это не хватает вот этого. Говорит, худо ты поступил. Будешь всю жизнь вот так мытаться. И в этой семье вот там не дождалась, там не дотерпела, там эту вожжи в руки взяла, там начала заправлять, там осудила. И все, пошло оно, понимаешь? И нужно иметь здесь веру в Бога, что Господь изменит твоего мужа, что он не будет таким безответственным. Да, не осуждать его. Сказать, Господь, я верю, что ты сделаешь. Я люблю мужа, я уважаю. И ни в коем случае не пренебрегать его. Даже если он сейчас в грязи где-то валяется. Если он не мужик в доме у тебя, станет мужиком, поднимется. Бог его накачает. Аминь. Аллилуйя. Итак, первый пункт семьи – это единство духа. Это Божья иерархия, Божья власть в семье, Божий порядок. Когда этот каркас построен, тогда легко такую семью строить. Мать, это оставить прежнюю власть. В некоторых семьях они женятся, выходят замуж, но до сих пор матери и отцы, они контролируют полностью семью. Все, что происходит в этой семье. Они там диктуют, они осуждают, они там это назойливо советуют и диктуют. И Жена, допустим, она между двух огней. То ли мамку слушаться, то ли мужа слушаться. И муж тоже. То ли мамочку свою слушать, то ли к жене прилепиться своей. И знаете, такая семьи часто разбивают родители. Часто родители. И нужно оставить человека отца и мать. Оставить это и физически тоже оставить. Но, во-первых, оставить духовно. Потому что есть семьи, которые они разъехались, живут в разных квартирах, но эта доченька постоянно к маме бегает за советом. А что мне с мужем делать? А как тут поступить? Как Миша Гендрук проповедовал. Так, не давать ему хлеба. Неделю. И она, хорошо. И они контролируют эту семью полностью. Вот это. И в Библии написано, оставить человека отца и мать. Нужно оставить. Однажды один проповедник рассказывал, что у них в семье этот отец контролировал, постоянно прибегал папенька, своего сыночка. Там. И он как отец, он привык властвовать и продолжал властвовать в этой новой семье. И он приходит, а жене это не нравилось, вот это его. И прибегает этот папенька, отец их. Так, говорит, где мой сын? Она говорит, это не твой сын, это мой муж. Как ты мне так сказала? Как это не мой сын? Я его воспитывал, вырастил, это сынка моего. Вот это. Все, говорит, сказал этому ему мужу, говорит, знаешь, что твоя жена сказала? Что ты не мой сын, что ты ее муж. Он говорит, знаешь, она права. Он бум, хлопнул дверью, убежал. 2 месяца не появлялся. Потом звонит. Знаешь, а чем ближе, тем роднее, говорит. Чем дальше, тем роднее. Говорит, я, говорит, вижу, что действительно я не прав был, потому что я контролировал семью вашу. Я влазил в вашу семью. И часто вот эти родители, они своими наущениями, они разбивают семью. И это новая семья. Да, если им нужен совет, они подойдут, спросят у вас. Родители, я вам говорю. Но не надо давить, не нужно осуждать, контролировать. Научатся сами. Если нужно, они спросят, посоветуют, как вот так поступить, скажешь. Но назойливо мешать, там что-то вклиниваться туда не стоит. Аминь. И дети тоже должны знать, что они должны оставить родителей. Что такое оставить родителей? Это оставить, отлепиться оттуда. Нужно же, и второй пункт, и прилепиться к жене своей. Второй пункт должно быть единство души быть. И пока не оставишь родителей свой отцовский дом, не будет единства между душой твоей и душой мужа. Должно прилепиться душа твоя с душой мужа. Вторая сфера, о которой мы здесь говорим, это сфера души. И Бог говорит, оставить человек отца и мать. Второе, прилепиться к жене своей. Нужно прилепиться. Что такое прилепиться? Это единство души. Это самый близкий человек для тебя становится твой муж или твоя жена. Самый близкий, не мамка твоя даже. Даже не дети, которые рождаются у вас. В некоторых семьях есть перекос. Они любят друг друга, внимание друг другу уделяют. Как только появляется ребенок, мать все внимание к ребенку своему. Такой маленький. Она с ним и ласково разговаривает, она его там постоянно время с ним проводит. Столько времени уделяет, а муж не замечает. Муж как-то в стороне. Знаешь, муж начинает ревновать. Да. И независимо от того, рождаются дети или не рождаются, самый близкий человек для тебя – твой муж и твоя жена. Все свое внимание, всю свою любовь и привязанность ты должен уделять мужу и жене своей. Аминь. Аллилуйя. И должно быть единство души. Потому что дети – это перелетные птицы. Они приходят и уходят. Пройдет время, дети твои выйдут замуж, женятся. Уйдут, а ты с кем останешься? Со своим старикашкой. Или со своей бабушкой останешься. И будете вдвоем. Это семья, это муж и жена. Дети, они приходят и уходят. И в тех семьях, где родители прилепляются сильно к детям, где все внимание, вся ласка, вся любовь, все свою привязанность к детям, это травмированные семьи. Этот мать не может или отец не могут отпустить ребенка своего. Они постоянно контролируют, даже замуж выдают и держат там его вот так, этого ребенка, его душа. И они тянут, контролируют. И это дух контроля.
демонический дух, бесы приходят через это. И самый близкий человек – это твой муж и жена. Вот ему можно прилепляться. К детям не надо прилепляться. Аминь. И оставит человек отца и мать, и прилепится к детям своим. Так написано? Нет. К жене своей, к мужу своему прилепится. Вот объект твоего прилепления. Потому что душа человеческая, она хочет кому-то прилепиться. Есть потребность иметь самого близкого человека. И иметь потребность в этом самом близком человеке. И Бог усмотрел, это твой муж. И твоя жена. Ему давай эту должное благорасположение. Аминь. Ему, а не ребенку своему. Ребенка тоже нужно любить, конечно. Но мужа больше. И жену больше нужно любить. Аминь. И тогда семьи нормальные, дети нормальные в семье. Когда детей на божничку сажают, там уже идолопоклонство. Но мы дальше коснемся этого вопроса. И второе, это прилепиться, это единство души. Это любить, это угождать друг другу, это жертвовать собой. Самый близкий человек, это твой супруг, а не дети. И что такое любовь настоящая? Любовь настоящая, она исключает эгоизм. И если почитаешь первое послание Коринфянам, 13 главу, там говорится о любви. Давайте мы прочитаем. Какую Бог хочет любовь иметь, чтобы между мужем и женой какая была любовь? 13 глава, с 4 стиха. Любовь долготерпит. Ага. Первое, чему должны учиться муж и жена, чтобы прилепиться, это долготерпению. И знаете, самая большая проблема в семьях, это даже не сексуальная совместимость или несовместимость. Самая большая проблема, это душевная несовместимость. И знаете, когда люди вступают в брак, это совершенно два разных человека. У каждого свои привычки, у каждого свои наклонности, у каждого кто-то свои недостатки, свои слабости. И эти два человека, они должны стать одно, притереться. И мне понравилось, когда был семейный семинар в Церкви Спасения в Иисусе. И Андрей Панасовец проповедовал, говорит, знаешь, что такое семья? Это, говорит, когда эти берут шарики подшипниковые, знаешь, как делают шарики подшипниковые? Их нарезают разных размеров, куски такие железа, и забрасывают в большой такой барабан. Туда засыпают какой-то там порошок, температура большая, и начинают крутить, очень быстро раскручивают этот барабан, и они грохот там, искры летят, там дым, вот, греются они это. И так несколько суток он крутится, этот барабан. Тут невозможно слушать. Потом, когда останавливает этот барабан, открывает там такие блестящие, ровненькие, одинаковые, хорошенькие шарики подшипниковые. Что-то похожее в семье происходит. Берут двое, закрывают. Написано, кто разводит... Это, кто разводится с женой своей, кроме нелюбодеяния, тот подает повод прелюбодействовать. У верующих нет разводов, женится на всю жизнь, все, закрывает и пошло крутить. Знаешь, и я не верю в семьи, где никогда не было никаких конфликтов, никаких недопониманий, никаких скандалов. Я не верю в такие семьи. Не верю. Потому что даже верующие, у верующих есть плоть. Такие... Эти граненые все, такие квадратные, необтесанные, все такие разные. И знаешь, семья – это самая хорошая шлифовальная машина. И если ты, допустим, мог бы в мире еще так, таким угловатым, таким проходить спокойно, но семья – это так близко приближается, что уже эти шероховатости, они уже колят другого. И нужно обламывать вот эти сучки, понимаешь? Те люди, которые вступают в брак, вы должны снять розовые очки. Слышите? Те люди, которые вступают в брак, они должны снять розовые очки. Некоторые думают, женюсь. И у него представляет, он только, не знаю, что он представляет, там, когда он женится. Некоторые думают, что жениться, это он представляет все. Он там, не знаю, какие у него мечты, что он думает, все в розовом цвете. Ну, знаешь,
Конечно, у брака есть свои преимущества, но Библия говорит также, будете иметь скорби по плоти. Есть другая вещь, это скорби. И апостол говорит, мне вас жаль. И если ты вступаешь в брак, ты должен быть готов, быть подготовленным, что ты заключаешь кровный завет с тем человеком, который не такой, как ты, у которого свои недостатки есть. Нет, у моей любимой нет недостатков, а моего любимого он сам совершенство, он сам Иисус. И у твоего любимого тоже есть недостатки. Как же он проповедник? А знаешь, сколько проповедников сучков бывает? Ой-ой-ой. Миша Котов, пастор церкви, говорит, если бы этот, я не завидую, говорит, моей жене, это такой тяжелый человек попался ей, и говорит, это я. И даже если он помазанник, у него тоже есть недостатки. Аминь. И они проявляются очень близко в семье. И Библия говорит, и прилепится к жене своей. Но нужно с этими шероховатостями, нужно их обрезать, чтобы прилепиться друг к другу. Аминь. И молодые люди, я вам говорю сейчас, если ты решил вступить в брак, ты должен знать, насколько это серьезно, ответственно. Если ты очень плотской, незрелый, лучше тебе не вступать в брак. Лучше обчешись в церкви, чем будешь свою жену ранить своими сучками. Знаете, как растут сосны в лесу? Когда их много, они вместе растут. Они очень ровные, такие. И я замечал, что у них ствол такой ровный. Это хороший строительный материал. А сосны, которые растут в одиночку, они такие. Такая я. Кривая такая, она такая своевольная такая. И те дети, которые воспитываются в маленьких семьях, они обычно вот такие растут. Им все угождает, солнышко хватает для них, всего хватает для них, и они вот такие. Но в больших семьях они вот такие растут. Ровненькие. Угу. Поэтому хорошо иметь большую семью. Угу. В Библии написано, блажен человек, который наполнил колчан детьми своими. Это награда от Господа. Если ты хочешь, чтобы твои дети нормальные были, пусть много детей у тебя будет в семье. Аминь. Я Марине говорю, минимум 4 мне родишь. Она когда о третьем узнала, у нас же 3 сейчас будет скоро. Она говорит, ой. Я говорю, нет. Вот, нет. Минимум 4. И то же самое в семье. Когда сосны, они вместе растут, они друг об друга трутся, тянутся к солнцу. И они ровненькие. Я замечаю, сучки, которые низко, они обламываются, засыхают и отпадают. Они ненужные вот эти все. И когда в семье близко, ты с каким-то человеком трешься близко, ты знаешь, все эти мелкие сучки, вот эти все недостатки твои, все эти, они обламываются и отпадают. Ты становишься стройный, характер твой хорошим становится. Аминь. Семья – это хорошая шлифовальная машина, чтобы отшлифовать твой характер. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Скажи аллилуйя! Аллилуйя! Ты хочешь иметь хороший характер? Аллилуйя! Женись! Или выходи замуж. И аллилуйя. Слава Богу за семью. И аллилуйя. И если двое, они любят Господа, невзирая ни на какие трудности, они все равно будут с Господом. Они никогда не оставят друг друга. Брак – это кровный завет. Это заключает на всю жизнь. И уже все. Узы они не расторгаются. Это узы брака. И когда ты вступил в брачный союз, это кровный союз. Это союз на всю жизнь. И приходится меняться. Приходится меняться. Дверь закрыта, шлифовальная машина запущена уже, все, не открывает. Потом меняться. Приходится меняться. Дверь закрыта, шлифовальная машина запущена уже, все, не открывает. Потом Царство Небесное только откроет тебе дверь. Войдешь туда такой шлифованный, хорошенький. Я раньше думал, что у меня недостатков нет. Пока не женился. Я думаю, такой хороший, ну меня хоть сейчас на небо бери. Оказывается, не совсем хороший. И третья сфера, это физическая сфера. Это физическое единство. Оставить человек отца и мать, первый пункт, духовное единство. Прилепиться к жене своей, это душевное единство. И третье, и будут двое, одна плоть. Двое будут одна плоть. Знаете, в английском переводе написано, двое не будут, а двое станут одна плоть. Это процесс становления, когда двое становятся одно. Английский перевод, и двое станут одно. Двое станут одно. Я замечал, муж и жена, которые живут вместе долгое время, они даже внешне похожи становятся друг на друга. Угу. Да? А они становятся даже друг на друга похожими, физически, внешне. То же самое и в духовном плане. Двое станут одно. Вы научаетесь вместе мыслить, одинаково рассуждать, одинаково относиться как к разным обстоятельствам. И смотришь вроде, как брат и сестра сидят рядом. Вот кажется, нет, у них по плоти они совсем не родные, а похожи друг на друга. Угу. И двое станут одно. Аллилуйя. И духовное, душевное и физическое единство – это нитка, которая втрое скручена. И если нет одной из этих вещей, некоторые люди исключают сексуальную сферу, физическое единство. Они говорят, ну это не духовно что-то. Это очень духовно. У верующих это духовно. Давайте мы откроем сейчас первое послание к Коринфянам. И об этом говорит Библия в 7 главе первого послания к Коринфянам. Мы уже читали это место, но во избежание блуда, 7 глава, 2 стих, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. В некоторых семьях есть перекос. И я встречал даже верующие семьи, в которых муж и жена, они не живут как муж и жена уже десятками лет. И не за то, что они физически там что-то больные или что, нет. А за то, что просто жена говорит, нет, не хочу. Не подойдешь ко мне. На разных постелях спят. Как этот Миша Кедрук проповедовал, говорит, знаешь, как евреи говорит, спят, они на разных постелях спят. И они носят ермолки такие, вот, чепчики такие. А говорит, знаешь, для чего они носят? Они, говорит, спят на разных постелях. Он бросает им на кровать. Если, говорит, она прилетает обратно, эта ермолка, он отворачивается к стенке и спит. А если не прилетает, он идет забирать ее обратно. Знаете, в некоторых семьях действительно есть, летают эти ермолки по комнате. И жена, она власть над своим телом, или муж власти над своим телом. И проблемы возникают, когда уклонение идет друг от друга. Это неправильно. И обратите внимание, Бог говорит, это Бог говорит в Слове Божьем. Это духовно, о чем я говорю сейчас. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Здесь говорится прямо, я говорю, о телесном, о физическом, о сексуальных взаимоотношениях друг с другом. Библия очень практична. Аминь. Не уклоняйтесь друг от друга. Или не лишайте. Некоторые уклоняются. Не нужно уклоняться, потому что это разрушает семью твою. Уклонение, оно разрушает семью. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве, смотрите, по согласию. Если кто-то не согласен, не надо уклоняться. По согласию на время. Для чего? Для упражнения в чем? В посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И Бог так усмотрел. И даже в Ветхом Завете есть, что единственное время, когда мужчина и женщина воздерживались от интимных взаимоотношений, это время месячных периодов, время очищения было, 7 дней, которые были. А потом опять вместе были. И даже после родов, там вот это воздержание было после мужского пола 7 дней. воздержание. После того, как девочка родилась, 14 дней это было воздержание. И больше никаких ограничений. Сегодня врачи там разные там эти теории выдвигают, когда можно, когда нельзя. Да вы сами по согласию решаете. И в Библии написано, смотрите, муж оказывай жене должное благорасположение. Обратите внимание, вначале говорится о муже, который должен, должное благорасположение. Это не просто свой супружеский долг исполнить, это благорасположение. Знаете, если интимные отношения только заключаются постелью и все, это ничем не отличается от животных человек. Да? Но должное благорасположение, это то, что это благорасположение, это расположение и души также, расположение сердца друг к другу. Если жена только долг исполняет свой супружеский, знаешь, муж будет на других женщин смотреть. Он будет искать чего-то удовлетворения и другого. Потому что нужно, подобно и жена мужу, нужно супруги должны знать, что они имеют хорошее расположение друг к другу. Должное расположение. Не уклоняться друг от друга. Не искать причины и повод. И знаете, когда суета, когда скандалы, когда что-то такое, заботы. Это ворует просто вот это единство между мужем и женой. Физическое единство. И неполноценность приходит в этой сфере. И перекосы приходят потом. И в Библии написано, для чего это? Не уклоняйтесь друг от друга. И разве по согласию на время, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И семья это то место, где муж и жена, они могут оказывать должное расположение друг к другу. Чтобы свежие отношения, как во время первой любви, они продолжались всю жизнь. Аминь. Не только они любят друг друга, когда только еще не замужем, они не женаты там. А потом уже женился, уже все, уже потеряли интерес друг к другу и все. Господь хочет, чтобы первая любовь, она была всю жизнь между тобой. И поэтому не нужно уклоняться друг от друга. Нужно должное благорасположение оказывать друг другу. Аминь. Должное благорасположение. Это должное. Это нужно. Если ты чувствуешь, это дьявол пытается твои чувства, чтобы остыл ты. Или ты остыла к своему мужу или к своему жене. И тогда, чтобы такие холодные, сухие отношения. Это не воля Божья. Бог хочет, чтобы такие отношения, как книги «Песни песней» были между мужем и женой всю их жизнь супружескую. Аминь. Чтобы не просто превращалась обыденная, серая жизнь, брачная такая, лямка. Нет. Господь хочет, чтобы вы наслаждались жизнью. И давайте мы прочитаем притчи, 5 глава, 18 стих. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности своей. Видите, написано? Утешайся женою юности твоей, любезной ланью и прекрасную серную. Грудью ее допоевает тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Видите, Господь хочет, чтобы эта любовь, она была постоянна в супругах. Не только до брака, не только медовый месяц, а потом горькая жизнь. Но чтобы была медовая жизнь у тебя. Аминь. Аллилуйя. И это зависит от мужа и жены, от должного благорасположения. И поэтому Господь нас предупреждает, чтобы муж и жена оказывали друг другу должное благорасположение. Аминь. И Господь, Он силен поддерживать вот эти отношения, вот этот огонь любви в семье всю их жизнь. Чтобы твоя жизнь не была семейная бременем или лямкой тяжелой какой-то, которую ты тянешь. А чтобы, тут написано, утешайся женою юности твоей. Аминь. Любовью ее услаждайся постоянно. Не только в первый месяц, а во всю жизнь. Даже когда ты будешь дедушкой и бабушкой, ты будешь любить, она будет самая красивая для тебя, бабушка твоя. Аминь. Твой дедушка лысина слепить будет тебя. Он самый красивый для тебя будет. Тебе никого не надо. Аминь. Ты не будешь на молодых мужчин смотреть, на молодых женщин не будешь смотреть, потому что Бог тебе даст любовь к твоей именно жене. Ты стареешь, и она стареет. Ты плешивеешь, и она. И оба одинаковые, аминь. И любите друг друга, аллилуйя. И знаешь, Если Господь соединяет, Он соединяет на всю жизнь. И Он дает любовь. Вот эту первую любовь ты будешь любить всю жизнь. Тебе не нужно будет кого-то другого искать или что уже. Если ты по библейским принципам будешь строить, тебе твоя жена, она будет самая красивая всю жизнь. И ты будешь любить ее первой любовью. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И очень здорово видеть такие счастливые семьи, сияющие, сидят в церкви. Аллилуйя. Целуются тихонечко там. Дедушка с бабушкой. На задних рядах. Я скажу, перестаньте. Слава Божье слушайте. Хватит целоваться. Дома будете делать это. И Господь усмотрел, что физически, ты знаешь, что Авраам, он в 100 лет имел детей даже. Аминь. Потом, когда ему было еще, там, он до 178 лет прожил. И потом, когда Сара умерла, он второй раз женился. Еще там где-то 6 сыновей у него родилось. А? И, аминь. И вот эти 3 сферы, духовно, душевное, физическое, они должны быть сплетены всю жизнь. Я читал недавно журнал, оказывается, что эти, там такой, ну, что оказывается, эти интимные отношения, там называется как-то статья, после 35 лет все лучше и лучше, понимаешь? Не то, что молодой взял, пока это молодой, там это все, а потом, ну, кончилась любовь, как день земной, и все. И Господь хочет, чтобы ты всю жизнь, Он утешался женой юности своей. Аминь. Написано, что любовью ее услаждайся, как? Постоянно. Аминь. Даже если супруги уже всю жизнь прожили старые, Господь хочет вот эту сохранить, вот эту первую любовь, вот эту близость с друг с другом. И это чисто пред Богом. Аминь. Это правильно пред Богом. Угу. И в старости будет сочный, плодовитый и свежий, чтобы возвещать, что жив Господь. Аминь. И в 90 лет еще один ребенок родится, как у Сары. Аминь. Аллилуйя! Я вам говорю нормальные практические вещи. И это не стыдно рождать, если тебе за 40. Это почетно. Некоторые, ой, стыдно, я мне 42 года забеременела. Ой-ой, что соседи скажут? Да наплевать, что скажут. Блажен, кто наполнил колчан свое имя. Аминь. Скажи, аллилуйя. И в старости сочный, плодовитый. Аминь. Ох, вы веселые все такие. Экклесиаст 9.9. Экклесиаст 9.9. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни, в трудах твоих, и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Это воля Божия, чтобы ты наслаждался женою жизнью, с женою юности своей, с которой ты женился когда-то в юности, и до конца ты будешь наслаждаться. Это воля Божья. И Бог может сохранить вот это счастье в браке всю жизнь, во все дни суетной жизни твоей. Во все дни, это значит до самой смерти. Знаешь, что мужи и жены Божьи, я читал их, они до конца любили друг друга. Даже кто-то уходил с земли, умирал уже по старости. Они так тосковали друг по другу. Лестер Самрал, когда его жена умерла, он вообще, бедняжка, он еле ждал, пока пойдет туда на небо к ней. У Смита Вигельсворта жена 3 раза умирала, он 3 раза воскрешал ее. Он брал ее тело, прижимал к стенке, повелевал духу жизни возвратиться. Она открывала глаза, говорит, я уже там с Иисусом на небе была. Ты меня вернул, зачем оттуда? Он говорит, мне плохо без тебя. Он говорит, ну и что, мое время уже кончилось. Ну ладно, говорит, иди. Легла на кровати, пошла туда, на небо. Это воля Божья, чтобы ты наслаждался женою юности твоей во все дни жизни твоей, какую дал тебе Господь под солнцем. Это в этом мире люди женятся, разводятся. Одна надоела, другую взял, третью, четвертую. А некоторые вообще не женятся, только по неделе живут с каждой. И они так и не имеют счастья. Пустота внутри. Пустота. Это не приносит это духовное и душевное удовлетворение. Вот эти временные связи, они только разочарование приносят, и боль, и пустоту, и это просто человека все глубже и глубже втаскивает туда, в эту пропасть. Аллилуйя! И мы рассмотрели вот эти три сферы семьи. Это единство духа, души и тела. И физическое единство между мужчиной и женщиной Бог разрешает только в браке. Если ты еще не в браке, у тебя нет твоей законной жены или мужа, ты не имеешь права ни под каким предлогом, даже если ты пытаешься попробовать, как некоторые попробуют, подходим ли мы другу или не подходим. Не надо тебе пробовать, потому что ты можешь разрушить еще до брака свой будущий брак вот этим своим невоздержанием. И Господь хочет, чтобы чистота была между мужчиной и женщиной. И вне брака Бог запрещает связь, интимную связь между мужчиной и женщиной. Будь то поцелуи, будь то всякие обнимания там и тому подобное. Да. Аминь. В первую брачную ночь поцелуешь. Или когда будет там за столом тебя, это перед всеми людьми, кричать горько или сладко, там, не знаю, верующих как кричат. Сладко, наверное, будем кричать. Аминь. Аллилуйя. И аллилуйя, шакарабросандиктия. И вот эта физическая сфера, сексуальная сфера, она объединяет мужа, мужчину, женщину еще больше и духовно, и душевно. И в Библии написано, что соединяющийся с блудницей одно с блудницей, соединяющийся с Господом один дух с Господом. Интимные отношения между мужем и женой – это духовное единство еще, не только физическое, духовное. Если правильное взаимоотношение построено между мужем и женой, потенциал Божий высвобождается именно через интимную связь друг с другом. Еще больше сила приходит Божья. Аминь. Да? И это не что-то грязное, не что-то такое плотское, а наоборот. Это для того, чтобы еще ты больше служил Господу и лучше Ему служил, более плодовитым был для Бога. Аминь. Это духовное единство. И мы много говорили о браке. Что такое брак? Ну как этот брак, значит? На сестра подходит. Ну расскажи, как жениться, как хоть предложение делать этим братьям. Чтобы то сидят, как чурки тут. Никто не это... Провозглашали год семьи, а тут никто и не женится. Один Дима Мухин шустрый оказался. Ухватил свою муху и все. И нет такого красивого, подобного, как Дима больше. Такого смелого. Сейчас научу. Один брат говорит... Я знаю, как предложение делать. Я уже 15 раз делал. И все отказывали. Мужикам сложнее в этом вопросе, я скажу. Женщинам проще. Жди своего этого суженого, каханого. Поклоняйся Господу и не смотри по сторонам. А мужику надо еще и по сторонам иногда смотреть. Но с чего же начать надо? Первое, еще с молитвы. Угу. Если у тебя есть такая проблема, не проблема, а желание. Это не проблема. Если у тебя есть такая нужда пред Господом, ты проси Господа, скажи: Господь, дай мне жену или мужа, которая от тебя будет. Без молитвы не женись. Давайте мы откроем притчи. Книгу притчи. Притчи. 18 глава, 22 стих. Кто нашел добрую жену? Видите, добрую курсивом написано. Можно добрую вычеркнуть. Все жены добрые. Все хорошие. Это плоть просто плохая иногда бывает. Кто нашел жену, тот нашел что? Благо. И получил благодать от кого? От Господа. Итак, жена от Господа. Дальше, 19 глава, 14 стих. Дом и имение – наследство от родителей. А разумная жена – от Господа. И так Господь дает мужа, и Господь дает жену. Ты скажешь: ну как Господь? Я же сам выбираю. Как это Господь мне даст? Если сам не потрудишься, ничего не получится. Господь дает. И знаешь, если ты без Господа будешь это решать дело, если ты Господу полностью не доверишь эту сферу жизни, ты или вляпаешься куда-нибудь, да, влипнешь, что называется замуж, неправильный замуж, или ты будешь мучиться всю жизнь, будешь, эти те мысли будут преследовать, и ты будешь не свободен в этой сфере. И первое, что нужно молиться, знать, что-то от Господа приходит. И ты должен его лица искать, во-первых. И жениться, если ты решил жениться, тебе нужно, во-первых, быть духовно зрелым. Духовно зрелым. Потому что если ты младенец в вере, такой раздражительный, такой плотской, эгоистичный, тут, ты, знаешь, дров много можешь наломать. И тебе нужно просить: Господи, очищай мой характер, чтобы я жену свою не ранил своими сучками. Обламывай сейчас мне их, через пастора обламывай, через лидера служения, обламывая через моих братьев и сестер, чтобы мне освобождаться от этих сучков, чтобы меньше колоть. Все равно колоть придется, сучков еще хватит на всю вашу семейную жизнь. Но ты должен знать, что Господь дает брак. И для чего жениться? Для служения Господу. Мы же прочитали о том, что один поражает тысячи, двое десятки тысяч поражает. И цель твоя должна быть, чтобы еще больше Господу служить. А не то, что все, кончилось мое служение, женюсь. Буду жить для семьи своей. Зарабатывать, оставлю всякое служение, оставлю проповедовать Слово Божие, буду жениться. Семью устраивать, дом строить. Брак для того, чтобы служить Господу. И давайте мы откроем 1 Коринфянам 7:27 просто. «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». Ой, как это «не ищи жены»? Я же ищу ее. Где же моя возлюбленная? Какая она из этих? 70. Не мой, глаза разбегаются. 70 девушек. Какая моя из них? Не ищи жены. Как это «не ищи»? А вот так «не ищи». А кого искать надо? Господа искать. Если ты будешь искать Господа, я не супер духовный, я тебе говорю духовные вещи. Когда ты будешь в служении, если ты озабочен этим, тебе нужно освободиться вначале. Пока эта сфера в жизни твоей не умрет, Бог тебе не даст нормальную жену. Вернее, Господь тебе не даст, потому что Господь всех нормальных дает. А эта сфера должна умереть для тебя. То есть, я встречался с одной девушкой, она говорит, что пока я думала о том, как я женюсь, кто мой, знаешь, я не могла замуж выйти. А когда я успокоилась, я согласна даже так всю жизнь прожить, чтобы не выходить замуж, полностью Господу служить всю жизнь. Успокоился, говорит, такой мир пришел. И 2 месяца я поклонялась Господу, наслаждалась этим миром. И тут сделал предложение. И вышла замуж. И не жалеет до сих пор. И если ты ищешь жену или ищешь мужа, это у тебя сфера еще не посвящена Господу полностью. Если ты Господа ищешь, говоришь: Господь, я благодарю тебя за мою будущую жену, я не знаю, кто она такая, ты знаешь ее, ты ее благослови. Может, она еще не родилась. Да, может быть, она еще не родилась у тебя. Может, еще лет 15 будешь молиться. Да, но ты тут должен быть готов. Я женился, 27 лет мне было. Это нормально. Кто-то: ой, мне уже 18. А никто замуж не берет, уже паспорт получила, уже можно расписываться, никто не берет. Еще год пройдет, и никто не возьмет. Возьмет, даже если тебе 50 будет, возьмут тебя еще замуж. Аминь. Найдется тебе твой этот Исаак или кто. И я читал Библию, исследовал, подсчитывал года, и у меня было такое занятие. Такое, не знаю, хорошее или нехорошее, но мне было интересно, сколько там кто лет прожил. И я узнал, что Иаков, которого Бог назвал Израилем, он первый раз поцеловал девушку в 75 лет. Женился, когда ему было 82. Вот это было воздержание у человека. Он доверял Господу эту сферу жизни. Он не суетился. 82 года, когда 7 лет отработал, а девушки? Ничего Библия об этом не говорит. Может, тоже бабушка. Но я не думаю, что она бабушка была беззубая. И когда эту сферу ты доверишь Господу полностью, ты будешь молиться и наслаждаться Господом, должен мир в твое сердце прийти, во-первых. Если мира в твоем сердце нет, это неправильное состояние. Нужно искать Господа, чтобы мир пришел Божий. Когда твой мир, мир Божий в сердце придет, и тогда Бог тебе даст. Подойдет он сам сделает тебе предложение. Тебе не нужно будет к нему подходить, к этому мужику, предложение ему делать. Нет? Я люблю тебя. Я видение видела, что ты мой муж. Выходи за меня замуж быстрее. Не надо тебе будет такое говорить. Аминь. Нужно находиться в смирении пред Господом, поклоняться ему, служить Господу. И знаешь, самое лучшее место, где можно жениться, знаешь, где скажу? Это в служении Господу. Угу. Потому что Бог соединяет в служении. Пусть вы лучше вначале начнете вместе служить Господу, потом дружить начнете, а потом, может, и женитесь. Да. Потому что это самое лучшее место, где самую лучшую жену ты можешь найти, получить благодать от Господа. Это в служении, в церкви. Чтобы она не была плотская, а раз приходит там на собрание, появляется на задних рядах. Какая красивая. Это, наверное, моя жена. Нет, не твоя жена. Она в служении должна участвовать. Аминь. Гореть для Господа. Аминь. Ой, какой Элон Делон пришел. О, какой костюмчик на нем джинсовый. О, последняя фирма. Писк моды. Вот это, наверное, мой принц. Этот принц, знаешь, какой плотской тебе? Даже выйди замуж, схлебнешь очень много от него, от этого принца. От плотского. Он должен быть служителем Божьим. Аминь. Не плотским, не прихожанином, а христианином. Аминь. И там списки есть служителей. Вот смотри там. Кто записывается. Если его нет в списках там, значит, не выходи за него замуж. Не женись. Аминь. Аллилуйя. Быстрее пойду все записываться. Я серьезно вам говорю. Это самое лучшее место служить Господу, где Бог соединяет. И ты, во-первых, вы вместе к Господу будете приближаться, искать Бога. Ты знаешь, что этот человек тоже любит Бога, как и ты. Этот человек стремится к духовному, как и ты. Он не плотской, не как Исав, как за одну снедь продаст свое первородство, которое может изменить тебе, которое может уйти. Сегодня в церковь ходит, завтра уже не ходит. Сегодня верный тебе, завтра уже блудит с другой. Не такой тебе муж надо. Даже если он раскрасавец там какой-то. Он должен быть верный Господу. Аминь. Аллилуйя. И она тоже должна быть верной Господу. Аминь. И в Библии написано, что кто нашел добрую жену, тот получил благодать от Господа. Уверено в ней сердце мужа ее. Твое сердце должно быть уверено быть в твоем муже, что он никуда от Господа не уйдет, и от тебя тоже никуда не уйдет. Аминь. Если он верный Господу, он будет верный тебе. Если он Богу неверный, он тебе тоже тем больше будет неверный. Аминь. И не всякий человек, который приходит на собрание, и который вот вышел на покаяние, он еще рожден свыше. Ты должен быть уверен, или уверен, что этот человек рожден свыше, что он любит Бога. Что он Божий, что принадлежит Богу. Аминь. Итак, искать Господа нужно. Молиться Господу о муже и жене. И мы уже говорили о том, что твой супруг, он должен быть обязательно верующим. И не просто верующим, а горячим верующим. Не плотским, а духовным должен быть. Чтобы нормальная семья у тебя была. Не мирским, не плотским, не еще каким. А духовным. Аминь. И какие еще требования к нему? Он должен быть не женатый и не замужний. Он, наверное, неправильный выбор сделал. Она так не подходит ему. Он мне подходит, а не ей. Надо молиться. Господь. Не надо тебе молиться такими молитвами. Потому что проклятие в жизнь твою придет из-за этих молитв. Если Бог соединил семью, благословляй эту семью. Не надо думать, наверное, они не подходят друг другу. Мне, наверное, он подходит. Да никогда он не будет тебе подходить. Аминь. Что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Аминь. Благословляй. Ой, я ошибку сделал. Да не сделал ошибку. Вот ты сейчас ошибка для Господа с такими молитвами. И оба должны быть верующие, и оба должны быть свободные. 1 Коринфянам 7:39. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Только. Обязательно. Несомненно. В Господе. Аминь. Аллилуйя. Если некоторые люди, они страдают одиночеством. И она там тоскует. Вот, одинокая. Надо кто-нибудь, чтобы меня утешил. Надо такого человека, чтобы действительно я утешение души моей получила. Мне так одиноко с этим Господом. Если тебя одиночество преследует, это не причина жениться или выходить замуж. Если ты с Господом имеешь нормальные отношения, ты не будешь одиноким. Но если ты одинок даже с Господом, то тем более будешь одиноким с этим человеком. Будьте чужие совсем. Он тебе удовлетворение не даст. Если тебе Господь не дал утешение твоей душе, то он тем более не даст. Вася этот. Какой бы он красивым ни был. Вася. И ты должен освободиться от одиночества до вступления в брак. Потому что ты сделаешь несчастным жизнь этого человека. Ты будешь требовать от него, что он не может дать тебе. Что только Господь может давать. Пустоту вот эту заполнить может только Господь. А он не заполнит. Как бы вы крепко не любили друг друга, и любовь проходит и уходит. А кушать хочется всегда. Я имею в виду такая любовь. Страсть. Если ты только на страсти женился, о, одинокая была, влюбилась в кого-то, сразу энергия появилась такая, все, когда же мне предложение сделать, все. Сделал предложение, любовь, это перегорело, чувства остыли, все, уже опять одиночество. Одиночество – это не причина выходить замуж или жениться. Ты должен найти Господа, Его лица, и быть счастливым, довольным им. И тогда ты будешь благословением для того человека, за кого ты выйдешь замуж или женишься. Но ты будешь обузой для этого человека. Такой би-би-би, недовольный, унылый дух сушит кости. И ему сушить кости, мужу своему будешь. И жене своей кости сушить будет. Вы должны... Аминь. Быть радостными, аминь. Не выходи замуж и не женись на человеке таком этом, который унылый постоянно, который постоянно этот такой с носом. Ты знаешь, что будешь хлебнешь в семье от него. Он будет тебе с этим унылым духом кости сушить дома. Пусть он радостный этот человек будет. И потому что унылые люди это эгоистичные люди, которые только о себе думают. А за эгоистов. И потому что он будет ревновать тебя. Ревность – это не причина любви. Некоторые думают, ревнует – значит любит. Нет. Ревнует – значит эгоист. Да. Вот так любил, что зарезал ее. Ну и что зарезал? Наплевать там. Это ревность, она тупая. Это тупые люди, которые... Из-за ревности уже глаза затмевает. Это дух ревности. В Библии написано, что есть дух ревнования приходит. И если женишься или выйдешь замуж, будешь бояться с кем поздороваться, или на кого посмотреть, или поговорить с кем вот так. Сразу контроль. Не надо тебе такое. Освободись от ревности, если ты сейчас ревнивый. Скажи, Господи, удали эту дела плоти моей. Аминь. Аллилуйя. Это как мы все подходим к тому, как жениться. Это я тебе хорошие советы даю. И я говорю, лучшее место это церковь, где вы будете вместе служить Господу. И ну, это не место, где ты должен это. Служение, место, где я могу жениться, буду служить. Наслушаешь ты тут. Мотивы не чтобы жениться, а в служении участвовать. Аминь. А чтобы Господу служить. Аминь. И Бог знает мотивы. Это видно сразу человека, который Богу служит, ищет, или который стреляет глазами. Как один брат пришел в церковь, и он И, ну, вроде такой служитель, так активный, а вижу, глаза стреляют. Там сразу это смотрит, какие там девчата, что там это все. Или какая-то вроде бы служит Господу, а сама ха-ха, кокетничает. Это воняет, знаешь, твоя плоть. Это дела плоти. Кокетство, вот это, стрелять глазами, искать, на кого-то играть, на публику. Будь простым и естественным, аминь. И Бог тебе даст твоего тогда. А так будешь ха-ха, и такой тоже к тебе ха-ха подкатит. И как сойдетесь вместе с ним, ой-ой-ой, искры будут лететь там. Как в барабане вот этом. Ну ничего, иногда Господь и такое допускает, чтобы смирить как кого из людей. Аллилуйя. Водички можно? Аллилуйя. И если страсть движет тобою, это тоже неправильные мотивы. Если физическая потребность есть, в Библии написано, что мы должны упражняться в самоконтроле. Если ты видишь, что эти мысли приходят, там сексуальные разные, все, все, надо жениться. Знаешь, бедная жена твоя будет, и бедный муж твой будет от этого. Потому что это не есть причина невоздержания, жениться или замуж выходить. Господь хочет... Господь хочет сделать тебя свободным. И обратите внимание, вот первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. 4 глава с 3 стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы не... Обратите внимание, Господь говорит, чтобы мы не находились в страсти похотения, как язычники. И чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. И апостол Павел здесь обращается и к женатым, и к неженатым людям. И к замужним, и к незамужним. Если похоть в твоей жизни есть, супружество не избавит тебя от похоти. Ты будешь таким же похотливым. Слышишь? И я прочитал английский перевод вот этого стиха, он звучит, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд своей святости и чести, это звучит, чтобы каждый из вас знал, как жить с своей собственной женой. Не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, но соблюдая сосуд своей святости и чести. И ты должен иметь самоконтроль над своим телом. И Библия говорит, что вот это, кто разжигается, это грех. Или кто занимается или там онанизмом, или еще прочими делами, чтобы... Ты должен искоренить это в своей жизни. Вот эти похоть, вот это вожделение, чтобы Господа тебе искать. Потому что может принести проблему в твою будущую семейную жизнь. Вот это невоздержание твое. Страсть, похотение. Это язычники так живут. Мы должны уметь обуздывать свое тело. Аминь. И если у тебя проблемы с этим есть, ищи больше Господа. Ты видишь, это померкнет, это уйдет на второй план. Физическая твоя сфера. И как же жениться или замуж выйти? Мы говорили о том, что искать Господа, избавиться от похоти, от ревности и получить мир в сердце своем и служить Господу. И с чего начинается? Оно начинается с дружбы. Никогда не, я не советую тебе выходить, ну, просто за того человека, который с бухты-барахты, бум, свалился, приходит какое-то предложение сделал. Ты, Господь, от тебя или не от тебя? От тебя, наверное, точно, от тебя. И у евреев была хорошая такая традиция, помолвка. их, они не спешили жениться или выходить замуж. Вначале они дружили вместе, было обручение. Их обручали друг с другом. И они просто больше друг друга узнавали, общались. Не познавали, а узнавали друг друга больше. Помолвка не для того, чтобы заниматься блудом, чтобы там обниматься, там целоваться и еще валяться где-то. Нет. Помолвка это для того, чтобы не прикасаться друг к другу. Аминь. И чтобы узнавать друг друга как человека. Потому что страсть, похоть, она может захлестнуть. И слепой ты будешь. Ты не будешь видеть, что это за человек, за которого ты собираешься выйти замуж. Потому что эта страсть, она слепая. Вы помните про Амнона? Эта история описывается. Когда он полюбил свою сестру Фамарь. И он так сильно полюбил, что начал худеть из-за нее. Аж заболел. И его спрашивает, его один там лукавый друг, а что ты худеешь? Он говорит, да вот сестру Фамарь мою люблю. Он говорит, ты что, пригласи ее. Все там, ляжешь с ней в постель, сделаешь. Он сделал так. И написано, после того, как он ее изнасиловал, он возненавидел ее величайшей ненавистью. Так что эта ненависть была даже больше той любви, которую он любил ее. Он стал, сказал, выйди вон. Сказал слуге своей, прогони эту вон от меня отсюда. Она говорит, это еще большее зло, меня выгнать сейчас. Он не хотел слушать ее, выгнал ее. И она разодрала одежды свои, посыпала голову пеплом, плакала. И через год убили его. Родной брат этого Амнона убил. Похоть, она безумная. И человек, он должен до того, как вступить в брак, научиться контролировать свои желания. И даже помолвка, это не является легализацией интимных отношений друг с другом. Это для того, чтобы вы могли более открыться друг перед другом, беседовать, общаться, дружить, служить Господу еще лучше. И если ты любишь этого человека, еще больше полюбишь. В Библии написано, что когда у Иакова была помолвка, он решил взять и эту Рахиль замуж. Не Рахиль, а эту Ревеку. Ревеку замуж хотел взять. Ему Лаван сказал, ты будешь 7 лет работать. Он сам сказал. А? Рахиль. Извините меня. За Рахиль 7 лет работать. И знаешь, в Библии написано, он любил Рахиль. И эти 7 лет показались ему как 7 дней. Понимаешь? Потому что он любил. А для некоторых 7 дней как 7 лет кажется. Потому что не те мотивы. Похоть. Не любовь это. Любовь, она, если любишь, он может ждать. Похоть она не может ждать. Ей давай сейчас. Понимаешь? И поэтому хорошо, если в церкви будет помолвки. Когда будут люди, молодые пары подходят, мы любим друг друга. И у нас есть в планах пожениться друг с другом. И не смогли ты нас представить, чтобы церковь помолилась, благословила. Пожалуйста, только живите чисто и свято. Аминь. И вот помолвка. Вначале дружба, потом любовь, потом помолвка. Это я вам объясняю, как жениться, выходить замуж. Говоришь пастору и родителям, говоришь, извещайте родителей. Это очень важно, родительское благословение, чтобы родители благословили. И потом подаете заявление в ЗАГС. ЗАГС это не просто какая-то формальная обряда. Я недавно с одним парнем разговаривал. А что ты, Бог соединяет же. А какой ЗАГС? Что за бюрократия? Неужели у Бога бюрократия есть? Да, есть. Если ты не принесешь мне свидетельство о браке, я не буду возлагать на тебя руки и благословлять твой брак. Ты должен быть зарегистрирован в законном браке. Если ты боишься даже пред государством взять ответственность за этого человека, тем более ты не возьмешь в духовном мире. Нужно быть. Человек должен быть готов вступить в брак и посвятить себя на всю жизнь. Свидетельство о заключении брака принести сюда и назначим день бракосочетания. Помолимся за вас и будете жить, плодиться, размножаться, как Господь повелел заповедь Божию исполнять. Аминь. И как же делать предложение? Ну как? Ну просто подойди. Я тебе записку не буду писать, что читать. Подойди, скажи, не знаю, что скажешь. Бог тебе даст. Помолись лучше здорово перед тем. Если ермолка назад прилетит, значит, иди. Молись дальше, значит, мало молился ты. По плоти делал.
И как Господь соединяет? Он дает обоюдность. Женятся по любви. Не то, что один любит, а другой не любит, и тот домогается того. Нет, мне Бог сказал, ты что противишься Богу? Нет, сердце царя в руке Господа, тем более сердце невесты или жениха. Если Богу угодно пути, он располагает сердца. Он дает взаимность. Знаешь, когда я с Мариной, я боялся заговорить, думаю, вдруг не попаду туда. Когда я сказал, она говорит, у меня то же самое. То, что и у меня, понимаете? Бог дает обоюдность и дает те же чувства. Любовь и со стороны девушки, и со стороны парня. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И если ты видишь, что другая сторона, она вообще никакой реакции не холодна, это на 90%, что не туда попал. Не по тому адресу. И бывает на 10%, что Господь располагает сердце. Я знаю много случаев таких, что один... Я был в одной семье такой хорошей в Грузии. Я вам рассказывал про эту семью. И они рассказывали, как они женились. Она говорит, я его постоянно недолюбливал, он мне не нравился. И говорит, когда мы ехали в церковь, в одну церковь ходили с ним. Я его как-то не могла переварить. Это долговязый, идем от него в другое место станем, чтобы рядом с ним, даже с ним не стоять. Уже в троллейбусе даже не ехать. И она его недолюбливала. И когда они уже выросли вместе, он ей прислал сватов предложение делать. Вот эти предложения. Она говорит, не пойду за этого долговязого. Зачем мне? Я его не люблю вообще. А родители сказали, слушай, а ты поможешь? Написала письма в 3 разных города. И там, где были пророки Божьи, те, которые испытанные Божьи пророки, которых вопрошали Господа. И она поставила нужду. Она не писала какая-то нужда, но чтобы помолились за Господа. И с 3 мест один ответ пришел. Да, это воля Божья. Она говорит, Господь, дай тогда мне чувство. Я его не люблю. Дай мне чувство. Знаешь, Господь дал чувство. Она полюбила его. И они женились вместе. И сейчас у них счастливая, хорошая семья. Бывает и так. Алексей Ледяев проповедовал об одном человеке, который, служитель Божий. Когда он делал предложение одной девушке, она была выше его на 10 сантиметров. Он говорит, мне Бог сказал, что ты моя жена. Она, кто ты? Подрасти на 10 сантиметров, потом говорит. Он говорит, он уверен был, что Господь сказал ему, что его жена. И он ей письма писал. Ну, Господь же сказал мне. Она говорит, подрасти на 10 сантиметров, тогда выйду за тебя замуж. И она потом подарки там слала, все. Потом она уже начала назад эти подарки присылать. Потом начали обратно письма даже не распечатанные приходить, и все. И он 2 года молился, говорит, ну, Господь, если ты мне сказал, скажи так же и ей. Он помолился правильной молитвой. И она приходит потом на конференцию встречаться. Она говорит, знаешь, мне Бог сказал. Он, что тебе Бог сказал? Мне Бог сказал, что тебе Бог сказал, что ты мой муж. Да. И они женились, и у них сейчас счастливая семья, они вместе ездят везде, проповедуют Слово Божие. Бог не дал ему 10 сантиметров роста, но дал ему жену. И я не хочу, чтобы вы по шаблонам что-то делали. У каждого свой путь. И ты молись Господу, Богу смотрит, даст тебе правильного мужа, правильную жену. Аминь. И ты знаешь, что это у верующих нет разводов. Это тот человек, с которым ты всю жизнь будешь жить, пока в вечность не уйдешь. Аминь. И ты должен, если ты выходишь замуж, жениться, знать, что вот с этим человеком я могу всю жизнь прожить. Знаешь, я, когда у меня не было еще жены, я искал, Господь, может та жена, может та. И я как-то, у меня был страх такой, я никого не мог даже предложение сделать. Я думаю, как это? Не было уверенности. Хотя и красивые сестры, и хорошие служители были, и все. Я сколько был? 8 лет в Господе верующий, и везде там насмотрелся всякого. И много сестер видел, но это все как-то не лежало в сердце. Но когда я встретил Марину, я понял, что это та женщина, с которой могу всю жизнь прожить и любить ее.
И пока у тебя не будет такой уверенности, не надо делать предложение, не надо будоражить мозги. Некоторые элон-делоны. Одно предложение сделал, потом передумал, нет, другое сделаю. Знаешь, на замечание будем тебя брать за такие дела. Чтоб ты не будоражил. Аминь. Потому что это ранят сердца людей, вот такие легкомысленные мужики. Или парни, или пацаны, или как их еще назвать? Мальчики. Ты должен быть уверенным, быть 100%, что ты готов взять ответственность и жить всю жизнь, заключить кровный завет с этим человеком. Аминь. А если жениться, не жениться? Не жениться. На это жениться, не жениться? О, жениться, пойду сделаю предложение. Не надо тебе так делать. Аминь. Потому что попадешь в колодец. Созрей еще, чтобы ты готов был взять ответственность за свою жену, за брак будущий. И тогда только делай предложение. Легкомысленно не надо делать. Аминь. Иначе на замечание возьмем тебя. Женщины не делают предложения мужчинам обычно. Но хотя есть случаи, я слышал, что когда женщина говорила сама, и знаешь, это было от Господа, и они женились вместе. И разные есть пути. Но обычно женщины не делают предложения, обычно мужчины делают предложения. Но если мужчины такие эти нерешительные, иногда женщины делают. Одна сестра прямо говорит мне: возьми меня замуж. Знаешь, когда-нибудь, может, потом. Знаешь, я не знал, что даже сказать. Бывают такие женщины, сестры такие, очень активные. Но она не стала моей женой, слава Богу. Дальше. Безбрачие. Скажи, безбрачие. Может быть, это для тебя. И Библия говорит, что безбрачие – это дар. Давайте мы откроем Матфея 19 главу. Сейчас посмотрим, а как же вообще не жениться? Потому что некоторые люди, они только озабочены, как я женюсь, да кто моя жена будет? Жениться, 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 жениться. А может быть, тебе Бог предусмотрел быть скопцом, как Иисус был. И давайте мы посмотрим. Матфея 19 глава, с 10 по 12 стихи. С 9 прочитаем. А я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материного родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Иисус говорил о скопцах, о тех людях, которые сами свою жизнь посвятили полностью для служения Господа и отказались от семейной жизни. И я знаю таких людей. И таким был Иисус. Это не какое-то заблуждение. Таким был апостол Павел. И в Библии написано, давайте мы откроем 1 Коринфянам 7 глава, 7-9. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. О, с 8 стиха, даже 7. Желаю, ибо желаю, чтобы все люди были, как я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Апостол Павел говорит, что каждый имеет свое дарование. Это есть дар безбрачия. И некоторые люди имеют этот дар. Они могут свободно жить, не вступая в брак, и их даже мыслить не волнует. Жениться или замуж выйти. И это дар для служения Господу. И Иисус говорит, что не все могут вместить сие, но кому дано. Если тебе дано это, не надо тебе думать, там, голову ломать, что-то ничем, никаких чувств нет никому. Что ли, за это, что ли, предложение сделать? Хоть бы жениться, а то... Не надо тебе это делать. Служи Господу, ищи Господа. Придет время твое, может, влюбишься в кого-то, женишься. Но если не тебя это... Ты равнодушен сейчас к противоположному полу, тебя это не волнует, благодари Господа за такой дар. Хорошо оставаться так, написано. Но если не могут, и не могут воздержаться, пусть вступает брак. Так Библия говорит. Но если ты свободен, и апостол Павел говорит, смотри, безбрачным же и вдовам хорошо, говорю, хорошо им оставаться, как я. Он говорит, первое, безбрачные и вдовы. И если ты безбрачен, что такое безбрачен? То есть был у тебя когда-то брак, но он сломан, брак был. То есть у тебя разбитая семья, муж ушел где-то, оставил. И написано, хорошо оставаться так. И я встречал многих женщин, которые оставались безбрачными, и они были очень счастливыми. И они говорят, я даже не хочу замуж выходить. Вот это, зачем мне это лишние заботы, волокиты, это все. Я уже нажилась, уже 3 раза была замужем. Вот это все. И говорит, хорошо оставаться там. И вдова, муж умер. Тоже хорошо так оставаться. Но, если не могут воздержаться, пусть вступает брак. Если человек не может так оставаться, пусть женится, выходит замуж. И в некоторых церквях запрещают тем людям, которые когда-то были в браке, жениться или замуж выходить. Это неправильное учение. И Библия говорит, что если... вот, 7 глава, 15 стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Апостол Павел говорит о супружеских парах, когда один верующий, другой неверующий. И неверующий оставляет, уходит, разводится. Верующий, он имеет право жениться 2 раз или выйти замуж. Они не связаны, эти люди. Потому что... Бог, если у тебя разбитая семья, Бог восстановит все. Он хочет восстановить твою семью. Он хочет тебе, если тебя обманули или твоя жизнь была сломана, Господь восстановит все, даст тебе хорошего мужа, верующего мужа, который будет любить Господа, любить тебя, и ты будешь счастливый. Но апостол Павел говорит, хорошо оставаться так. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Понятно этот вопрос? И давайте 1 Тимофею 5.14 прочитаем еще. 1 Тимофею 5.14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Видите, что Павел желал? Управляли домом. Тут мы читали 1 Коринфянам, что он говорит, желаю, чтобы все оставались, как я, то есть не женились. Но 1 Тимофею было позже написано. Он уже зрелее стал, говорит... Я желаю, чтобы все-таки в брак вступали. Потому что он насмотрелся на эти разные там, на разные эти обеты, давали безбрачие, потом нарушали и тому подобное. Он говорит, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. И если ты выше почитаешь, что это за молодые вдовы, это те, которым меньше 60 лет. Если тебе меньше 60 лет, ты еще молодая вдова. И что апостол Павел желает? Чтобы ты вступала в брак, рождала детей. Да? Обратите внимание, что написано. Я желаю, чтобы молодые вдовы, которые меньше 60 лет, вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Это Библия очень практичная книга. Аминь. И здесь много есть вопросов, нюансов. Я хотел много осветить, но у нас, я уже чувствую, подустали немножко, да? И я смотрю, уже 4 часа, ой, так быстро время идет. Но у нас семинар, мы это время оплачиваем все. Следующий вопрос, дети. Скажи, дети. Дети. Это вопрос очень такой щекотливый, дети. Во-первых, первый вопрос, деторождение. Как Бог смотрит на деторождение? Положительно. Угу. Он сам сказал, плодитесь и размножайтесь. Это повеление. И давайте откроем 126-й Псалом, 3 стих. 126-3. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах. Библия говорит, что дети – это награда, это благословение от Господа. Дети – это не цель брака. Жениться – это не для того, чтобы детей рождать. Это побочное благословение. Но это тоже благословение. И в Библии написано, что блажен, кто наполнил колчан, то есть полный сделал. И некоторые, многие семьи сейчас не хотят много детей. И они, ну, там разные способы предохранения, там даже аборты делают. Я тебе скажу, что аборт – это убийство. Ни в коем случае не делай абортов. Ни в коем случае не убивай человека, который уже рожден. Это убийство. И я знаю случаи, когда приходили в церковь, и вот семья, она уже не молодая была, и получилось, что и муж, и жена покаялись, но она забеременела. И они знали, что нельзя, они сделали аборт. И знаешь, что их сейчас с Господом нет. Дьявол просто увел их. И он в мире, и она в мире уже. Они сознательно сделали это убийство. И их руки в крови. И я не хочу, чтобы твои руки были в крови. И сейчас думают, а эти ученые, как же уменьшить это число рождаемости. Там разные способы придумают и тому подобное. И знаете, ни один из этих способов не надежный. Я скажу, да? Ни один. Есть какие-то более эффективные, есть какие-то менее эффективные, есть какие-то греховные. Я слышал, что вот спирали, допустим, которые ставят, что это... принцип действия спирали, что это убивает зародыш, он выбрасывается просто, тот, который уже зачатая клетка, оплодотворенная, она выбрасывается. Это тоже человек выбрасывается. Это как мини-аборт. И разные там эти концентративы, там, не знаю, эти, разные там таблетки, которые губят организм, которые заглушают эту потенцию, вот эту способность рождать. Это тоже это грех, убивать свое тело. Но есть более такие распространенные разные средства, которые не очень удобные. Хотя Библия говорит, что... Давайте мы откроем. Библия не против планирования детей. И давайте мы откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 12 стих. «А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Обратите внимание, Бог говорит, что дети Божьи родились не так, как дети плотские. А дети плотские рождаются от чего? От крови. Да. Второе – от хотения плоти. И третье – от хотения мужа. И должно быть желание человека, мужа. Дети должны быть желанные. Потому что это проклятие нежеланные дети. И они сразу уже во время зачатия они становятся отверженными. Они чувствуют, что они... Это человек уже, он чувствует, что не нужен родителям своим. И дети должны быть желанными. И нужно планировать, хотите ли детей или не хотите. Если, если не хотите детей, допустим, вот это все, вот это... Смотрите, имейте мудрость, как что делать, конечно. Но это хорошо быть настроенным и иметь много детей. Это хорошо. И мы уже говорили о том, что в большой семье меньше эгоизма. Более развитые дети растут. В большой семье они более общительные, им легче, меньше эгоизма в этих семьях. И они более восприимчивы к обществу. Я замечал, что те дети, которые в больших семьях выросли, они легко приживаются в обществе. Где-то какой маменькин сыночек, паинька такой, который там постоянно там за ним контролировали, наблюдали. Он идет куда-то учиться, там его бьют, там унижают. Он привык эгоистично, чтобы ему только внимание уделяли. Попадает в армию, там вообще его могут унизить там или убить. Да, это проблемы из-за того, что когда мало детей, они более эгоистичны растут. Конечно, есть и исключения, конечно, когда. Но больше вероятности воспитания эгоизма у ребенка. И мы прочитали только что, блажен, то есть блажен это счастлив, кто что сделал? Наполнил детьми колчан свой. Аминь. Это блаженство. Ой, скорби по плоти, там вставать ночью, их пеленать, какаются, писаются. Блаженным будешь. Во-первых, ты будешь иметь сердце слуги, смиряться будешь, эгоизм меньше в тебе будет. Во-вторых, потом они вырастут, знаешь, как? Какая помощь будет тебе? Евангелистами все повырастают. проповедниками, апостолами, как стрелы будут в руке сильного. Аминь. И дети твои должны быть служителями стать. Аминь. И Господь не против планирования детей, но против абортов, против убийства. И когда Господь дает детей, Бог дает не в собственность, не то, что это твоя собственность, дети. Он просто дает время, временно в твои руки поручает этого ребенка, чтобы ты воспитал его. Да. И некоторые люди относятся к детям как к собственности своей. Дети – это не твоя собственность, это собственность Господа. Но до времени, пока он вырастет, он находится под твоей властью, этот ребенок, чтобы ты воспитал из него хорошего человека. И ты не должен прилепляться к детям своим, ты не должен там обожествлять их там, этих детей, или грубо поступать как собственности своей. Нет, это собственность Господа. Но ты ответишь пред Богом, как ты воспитывал их. И мы сейчас поговорим о воспитании детей. И Бог, если Бог дает детей, Он вверяет тебе их, чтобы ты воспитал нормального человека. И ты должен уметь знать, как правильно воспитывать. И давайте мы почитаем послание Тимофею, первое послание Тимофею. Много имею вам сказать. Третья глава. А время идет неумолимо. Третья глава. Здесь говорится о епископах. То есть епископ – это служитель Божий. Кем он должен быть? Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив. Четвертый стих. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от церкви Божией? И требование к служителю Божию, чтобы он хорошо управлял своим домом и детей содержал как? В послушании. Дети должны быть в послушании. Я вам коротко скажу воспитание. И давайте откроем еще Галатам послание. Послание Галатам. Это говорит Слово Божье. Это не я говорю, это Слово Божье. Может быть, подумайте, что это слишком жестко, жестоко. 4 глава, 1 стих. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И вначале здесь говорится, что наследник, ребенок, пока он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И дети, которые в семье, они должны воспитываться в послушании. И я встречал в семьях, где дети, они главы семьи. Они управляют. Все на них работает. Все колесо на них крутится. И у родителей спрашивают, для чего ты живешь? Я для детей живу. Я ради детей живу. Я работаю ради детей. Я их кормлю ради детей. А этот дитё вырастает. Потом, эй, старик, машину мне ты не купил еще? А ну давай, иди на работу, покупай мне машину. Там, или еще похуже, мордобитием занимается. Я сколько встречал родителей, которые страдают. Они всю жизнь на детей работали, а потом они их избивают, они матерят своих родителей, все. Они всю жизнь поклонялись детям своим, всю жизнь на них работали, а они вырастают. Почему? Потому что в детях не воспитывалось сердце служителя. Тут он ничем не отличается от раба. Раб или служитель, слуга. Они должны научиться с детства служить, дети. Мне нравится, что пастор Иркутской церкви приезжал этот Субботин Андрей, и он говорил, что я, говорит, учу детей, написано, что он не отличается от раба, служить с детства, чтобы они начинали посуду мыть, полы мыть, работать, подчиняться хорошими служителями, чтобы были. Я так учу. А некоторые родители, там ребенок это как король в доме, на троне восседает, и все вокруг него крутится, работает. Это как этот божок такой дома, на божничку, говорят, сажают, да? И все вокруг него крутится. Знаешь, во-первых, этот ребенок будет иметь много проблем в жизни своей. И во-вторых, родители и все, кто окружает его, будут иметь
много проблем вокруг этого ребенка. Аминь. И Господь учит, чтобы детей содержать в послушании со всякой честностью. Господь тебе верил, этого человека, чтобы ты воспитал с него хорошего человека, хорошего служителя, чтобы он не был ленивым, чтобы не был бунтарем, чтобы не был непослушным, чтобы он не был таким этим самодуром каким-то, грубым или тому подобное. И однажды у этих спросили у Джона Весли, это был великий муж Божий, через которого пробуждение началось сильное. И у него, он вырос в семье, где было много детей, где-то 10 детей, и все эти дети стали служителями Божьими. У него спрашивают, как это так? Вашим родителям удалось столько детей воспитать, чтобы они никуда ни в мир не ушли, ни в пьянство, ни в тюрьму, а остались, ну, верными. Он говорит, нас с детства научили повиноваться родителям. И нам легко повиноваться Богу. Если ты ребенка научишь послушанию, уважению в семье, и ему будет легко подчиняться Господу, он вырастет служителем. Но если он вырос эгоистом, непослушным, бунтарем, и он будет проблемы пожинать в своей жизни, и ты будешь пожинать от него. В Библии написано, что Бог наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. Дети страдают от этого. Они вырастают такими распущенными, они вырастают наглыми, и они страдают за вину отцов. Это вина родителей, что они такими выросли. Давайте мы откроем одну историю, которая описана в Первой Царстве, в Ветхом Завете. Это, говорится, история об одном служителе, которого звали Илий. Илий был священником, он был первосвященником в Израиле. Это был Божий человек. Но у него была одна проблема с воспитанием детей. У него были... И вот смотрите, вот 2 глава, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные». Видите, какой парадокс? Сколько в жизни встречал? Вроде хороший человек, хороший служитель, хороший какой-то директор завода, а дети негодные растут. Почему они растут такими? Смотришь, вроде бы пастор церкви, там или еще какой служитель, а дети вот, кто в лес, кто под дрова. Какие? Взять Давида, таким был служителем хорошим. Царь Давид. Дети. Один прелюбодей, второй убийца, бунтарь. Откуда у него навырастали столько детей? Адония гордый такой возгордился. Почему? Ну, потому что не воспитывал детей. Как сорняки росли они. И если ты не берешь власть в доме своем, если ты не воспитываешь детей, дьявол их будет воспитывать. Улица будет их воспитывать. План дьявола в их жизни сбудется. И поэтому важно брать ответственность. И вот смотрите, они были сыновья негодные. Они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал его в котел или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок. И что вынет вилка, то и брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих людей молодых был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И смотрите, и дальше, 22 стих. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собравшимся у входа в скинию собрания, и сказал им, смотрите, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». И Бог пророка посылает, и он говорит в 29 стихе, «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, утучняя себя начатками всех приношений народа Израиля?»
Посему так будет, говорит Господь, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И есть некоторые родители, которые детей на первое место, они предпочитают детей Господу. Если Господь говорит, допустим, ты должен воспитывать ребенка, смирять, а ему жалко. Он так любит своего ребенка, что он даже боится там ему что-то это ущемить, наказать этого ребенка. И он предпочитает Господу. И он говорит, для чего ты предпочитаешь детей мне? И 3 глава, 13 стих. Господь говорит, я объявил ему, кому Илью, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. Видите, какая была вина этого священника? Что он знал и не обуздывал. Мы читаем то, что он говорил им, но они не слушали. Нужно еще узду брать. И Библия очень много говорит о розге. О том, что не жалей розги для ребенка своего. Не возмущайся криком его, если он кричит. Потому что ты накажешь его розгой, но спасешь душу его от преисподней. И Библия говорит, кого любит Бог, того наказывает. Если ты любишь детей своих, если любишь, наказывай. Когда он делает неправильно. Если не любишь, в гневе, раздражении, не надо наказывать. Слышишь? Лучше успокойся, пойди, скажи, Господь, дай мне мир. А то меня не так из себя вывели эти дети. Войди в себя, приди, потом поговори спокойно. И слово наказание, оно имеет корень наказ. То есть скажи, пусть слово слушается. Если не слушается слово, нужно подтвердить чем-то другим. Угу. И мудрость приходит. В Библии написано, розга и обличение дают мудрость. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит его от нее. Вроде кажется, глупость. Часто родители приходят, говорят, не могу, как бес вошел в этого ребенка. Маленький не слушается вообще. Такие вещи делают, ой, говорили, и наказывали, все равно не слушается. Есть средство, которое глупость удалит от него. Есть средство. Значит, слабо наказывали этого ребенка. Или вообще что-то не так в этой семье построено. Я замечал, духовная атмосфера зависит в доме от взаимоотношений мужа и жены. Если жена бунтует против мужа, если все наперекосяк, дети тоже такие. Если порядок в семье, есть уважение в семье, автоматически с детьми все нормально становится. Их не надо гонять, там, бегать там, за ними, там, драться с ними, с этими детьми, там, их усмирять. Ломать. Очень зависит все от духовной атмосферы в семье. И воспитание – это отдельная такая тема, но уже времени много сейчас. И я коротко скажу вам, что Господь дает детей для того, чтобы ты мог их воспитать, чтобы воспитал в послушании со всякой честностью. И Господь хочет, чтобы ты воспитал хороших детей. Чтобы это новое поколение, которое вырастет, это дети, они не пожинали то, что мы в своей жизни пожинали из-за неправильного воспитания. Я в своей жизни много пожинаю неправильно. Пожинал и сейчас пожинаю за то, что неправильно меня воспитывали. Я знаю, что нужно было вот так делать, а со мной родители не так поступали. Я знаю, что нужно было вот так. А потом жизнь меня била, жизнь ломала меня. И я много шишек набивал за то, что меня неправильно воспитывали. Пусть твои дети не пожинают твоих ошибок. Аминь. И здесь много практических советов, вопросов таких есть. Если у тебя есть вопросы, ты лично подходи ко мне. Или, допустим, нужна тебе личная встреча, допустим, с пастором. Ты можешь позвонить по телефону 21-01-55, и мы договоримся о времени встречи. Может быть, какие-то семейные у тебя проблемы, если что. И Бог решит эти проблемы. Но сейчас мы будем подходить к самому основному, главному в нашем собрании. Это спасение, покаяние людей. Библия говорит о том, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И если ты сегодня здесь первый раз на этом собрании, или не первый раз ты уже приходил, но ты еще не покаялся, тебе сегодня есть шанс принять Господа в свое сердце, покаяться и служить Ему. И если есть люди, которые хотят сегодня начать новую жизнь, покаяться пред Господом, служить Иисусу, поднимите руки свои, пожалуйста. Мы будем вместе с вами молиться. Слава Богу. И с Богом хорошо. И, может быть, сегодня не все было понятно тебе, то, что говорили. И сегодня твердая пища была. Сегодня очень много информации. Может быть, ты уже не вмещаешь то, что говорится. И Может быть, несколько дней нужно было об этом учить. Но я хотел два зайца сразу убить. И если ты сегодня твердо решил покаяться, служить Господу, подними свою руку еще раз. И выходи сюда вперед, мы будем молиться вместе с тобой. Выходите. Ко мне лицом становитесь, выходите. Давайте, церковь, все встанем на ноги. И кто сегодня решил покаяться, служить, выходите вперед. Если ты еще не уверен, колеблешься, то еще походи на собрание. Послушай Божье Слово. Когда ты уже...